Всем привет! Май 2020-го, и вы слушаете 87-й выпуск подкаста для связистов LinkMap Telecom. Сегодняшний подкаст будет посвящен обнаружению DDoS-атак. Поговорить об этом мы пригласили основателя проекта и разработчика инструмента FastNetMon Павла Одинцова. Привет, Павел!
Приветствую!
В качестве ведущих у нас сегодня в нашей студии я, Марат Укрёт, Лёха Снейк и Антон Клочков. Вот, ну, для начала новости проекта. И хочется традиционно поблагодарить наших новых патреонов. В этом месяце к их списку своим трудовым долларом присоединился Александр Михин. Спасибо. Вот, во-вторых, на Наги вышла вторая часть статьи про чипы и буферы память сети. И в мае полная обогащенная версия, которая будет включать в себя обе части и чуть больше, появится и на сайте LinkMeUp. Не раз еще это сделаю, и хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в создании. Это Андрею Глазкову, Мише Соколову, Саше Клименко, Саше Азимову, Диме Афанасьеву и Виталию Ингловскому. Без них эта статья была бы в три раза меньше, была бы сырой и полной ошибок. Спасибо. Вот, всех приглашаю читать и обсуждать, когда она появится на LinkMeUp или на Наги. Вот, ну и к основной теме, собственно. Павел.
Марат. А вот еще хочу ворваться и сказать, что мы поддерживаем наших друзей из компании Ontica. И в этом месяце будет даже три конференции. Буквально послезавтра, в понедельник, стартует KnowledgeConf. Еще через неделю, 25-26 мая, будет ReadConf. Соответственно, все в формате онлайн. На ReadConf я скромненько буду выступать с докладом про интернет на карантине. Вот. И следующее будет уже в июне, это будет TeamLeadConf. Соответственно, на всех трех конференциях LinkMeUp будет участвовать в качестве информационного партнера. Мы будем записывать шоты, собственно, первые сегодня уже опубликовали. Вот. Будем общаться со спикерами онлайн. Ну и, соответственно, на ReadConf будет от нас доклад. Приходите, покупайте билеты, там, в принципе, они для физических лиц, они уже стоят совершенно приемлемых денег. Вот, приходите, слушайте, общайтесь.
Что ж ты, паршивец, не сказал мне, что об этом нужно напомнить?
Мы потом вырежем и ставим.
Так, окей. Тогда теперь приходим к теме основной. Павел, расскажи, пожалуйста, с чего твой путь начинался и как тебе пришла в голову идея написать инструмент для борьбы с плохими парнями?
Отличный вопрос, отличный, потому что это очень важно понять, как мы вот к этому пришли, потому что с точки зрения инструментов, доступных на рынке именно вот для DDoS-митигации и обнаружения атак FastNetMon, иногда выглядит довольно-таки инородно и довольно-таки странно, потому что подходы, которые нами используются, они не похожи на принятые вообще в сфере, в принятые среди продуктов конкурентов. И я хотел бы рассказать, почему это произошло. То есть сам, в принципе, я по образованию я софтвер-инженер, то есть я как по образованию программист, но так вышло, что, несмотря на то, что я получил образование программиста, я умел как бы в начале своей карьеры программировать какие-то вещи, не сказать, что на очень высоком уровне, но, в принципе, умел. Но после этого я попал в несколько компаний, то есть первым моим работодателем это был регистратор доменных имен. После этого, из-за того, что компания решила добавить новое направление, я волей случая оказался в сфере хостинга. И после этого, то есть я сначала в одной компании работал в хостинге, и это было довольно-таки давно, то есть суммарно это было порядка 8 лет назад уже. И, естественно, когда мы начинаем говорить о хостинге, мы начинаем говорить о DDoS-атаках. То есть в те времена они были как экзотика, и тогда это было больше, то есть это вот ты вот видишь атаку, и ты начинаешь кому-то рассказывать, и все-таки, ну нет, это что, не бывает, я только в журналах про это читал, то есть это, ну, такого еще не бывает. И как раз я, можно сказать, застал то время, когда атаки начали становиться более распространенными, более такими ежедневными, то есть если раньше это мы думали... Ну, наверное, это где-то в районе, мне кажется, 12-13 годов. То есть это, не, в принципе, не настолько давно, но это вот именно тот, мне кажется, момент, когда произошел вот такой перелом, то, что атаки стали не чем-то из ряда вон выходящим, а стали просто частью нашей жизни. То есть если раньше атака приходит, и все, авария, у нас проблемы, мы к этому не готовы, мы не знали. Но вот примерно, мне кажется, с этого момента это перешло в такое русло, то, что это часть твоей жизни, то же самое, как у тебя потери, например, на канале, какие-то проблемы с оптикой где-то, какие-то проблемы с оборудованием и DDoS. То есть это неотъемлемый атрибут. И вот примерно в то время Я был вовлечен непосредственно в процедуру, то есть я был одним из тех людей, кто был на смене, тот, кто поднимался посредине ночи смс-ками либо звонком технической поддержки на тему того, что все легло. И после этого, то есть, наверное, сотни раз, то есть сотни это каких ночей было, и это был тот же самый сценарий, то есть меня будет ночью, я начинаю какой-то процесс, то есть у меня был такой документик, условно, на рабочем столе лежал, что нужно сделать, чтобы определить, где он. То есть там были шаги, то есть сначала определить, какой сервер, сколько вот суммарная нагрузка на сеть, то есть, может быть, это вообще не связано с DDoS-ом, потом пытаться обнаружить, то есть именно типа, на какой канал идет нагрузка вся, на какой сервер, какой клиент, и вот эти шаги, потом в какой-то момент я нахожусь, то есть уже был на том этапе, когда можно запустить тот же самый там TCP-дамп, либо IFTOP, либо IFSTAT, либо какие-то другие еще утилиты, которые позволят сказать, что именно какой трафик, куда он идет, и на основании этого принять решение, то есть что мы после этого делаем. И повторялось это десятки раз, наверное, суммарно это сотни раз. То есть это было раз, и каждый раз, каждый раз, каждый раз.
А детектировалось это глазами дежурного?
Это детектировалось глазами дежурного, это детектировалось мониторингом косвенно, то есть мониторинг начинал говорить то, что наш сервер недоступен с какой-то локации, какие-то проблемы начинались, ну и, например, техподдержка, так как они постоянно работают на серверах клиентов, они что-то делают, они говорят, вот тут у нас, как бы, я не могу подключиться, что-то происходит то, что, как бы, в общем, не должно быть. И раз за разом это повторялось. И примерно в это же время, то есть где-то вот я 1.5-2 года этим я позанимался, и после этого мне предложили уже более руководящую должность, то есть не инженером, а вот именно руководителем подразделения в хостинговую компанию, которая занималась виртуальными серверами, выделенными серверами, имела собственный дата-центр. И с этого момента, как бы, я начал пытаться решить эту проблему с DDoS-ом с точки зрения, ну, как менеджера. То есть, например, то есть был процесс, то есть вот это была процедура, и поиск начался с того, что мои, как бы, предположения были, то есть как руководитель, то есть моя задача как руководителя была найти продукт, который решает заданную проблему. И я не думаю, что я навру, то что если я скажу, что я потратил примерно 1.5 года на изучение рынка, изучение большого количества сайтов на тему того, что какие есть решения, сколько их, было очень много встреч именно с sales, pre-sales, представителями каких-то коллов с американскими компаниями, с европейскими компаниями. На тему того, что за решение, какое решение может решить наши проблемы. И, к сожалению, большая часть решений, они были или излишне сложными, то есть они предоставляли огромный функционал, то есть, например, они представляли возможность разделения трафика на классы на основании глубокого анализа, то есть классификации протоколов, то есть по тем временам, когда еще не весь трафик был зашифрованный, то есть это было очень легко, ну, это не было легко, это было возможно. И было огромное количество именно утилит, которые предоставляли вот Network Visibility, то есть показывали, что у тебя в сети, но именно решения, которые именно на DDoS-митигации, DDoS-детекшене, они были, но в основном как часть очень большого тулкита. То есть, например, это были какие-то appliances, которые могли и фильтровать, и анализировать трафик, а как-то проводить какие-то оптимизации, что вело к одному огромному недостатку. Это выходило за рамки бюджета в компании именно на вот эту задачу просто в десятки раз. То есть это не то, что было, то есть оно превыше, то есть суммарная стоимость инвестиций на вот инфраструктуру по DDoS-митигации, она превышала стоимость бюджета, как бы превышала размер бюджета, который был вообще на все сетевое оборудование, то есть все ядро сети, все вот это сопутствующее, то есть это свитчи, все это коммуникационное оборудование, все вот это связанное вот со всем вот телекоммуникационной частью дата-центра, это стоило в разы дешевле, чем оборудование по обнаружению атак. И это было невозможно с точки зрения как бы руководства, с точки зрения финансов, как-то это объяснить, то есть зачем мы это должны делать. И примерно в это же время я начинаю работать еще в двух связанных проектах, то есть один из них это именно такой суровый телеком, я там занимался аналитикой, и еще один проект, который был контентным. То есть, и проблема в том, что у всех была такая же проблема с обнаружением атак, и с той или иной меры, с той или иной стороны не было возможности это решение внедрить, но потребности у всех были очень простые. То есть в большинстве случаев требовалось обнаружить узел, на который идет атака, подтвердить, что это атака, и уведомить тем или иным образом либо людей, которые на смене, либо какую-то систему автоматизации в компании. И вот примерно в то же время начал писаться FastNetMon, то есть в мое свободное время. И именно вот с точки зрения, то есть я пытался заскриптовать тот вот самый старый файлик, который, помнишь, я упомянул, который вот на рабочем столе был, когда тебя подняли посредине ночи, ты не понимаешь, что происходит, ты не успел себе сварить кофе, и ты просто думаешь, что делать? И ты открываешь этот файлик, там написано, зайди в Zabbix, посмотри, что с нагрузкой, посмотри графики в MRTG, посмотри графики RRD, и после этого, окей, хорошо, и дальше идем по пути принять решение, что произошло. И когда писался FastNetMon, я в конце концов вспомнил свои навыки системного, как бы, системного программиста, то есть я решил освежить навыки именно вот по прикладному программированию на C++, потому что прошло огромное количество времени с тех пор, как я именно писал на нем что-то серьезное. И вот в этот момент именно начался путь того, как вот этот вот файлик инструкции для сетевого инженера, системного администратора, как его превратить в продукт. И на тот момент я могу сказать, что мои познания в сетевом именно стеке, именно в сетях были очень посредственными. То есть я знал на очень высоком абстрактном подходе, что такое там TCP, UDP. То есть я абсолютно не знал, как работает, например, тот же самый BGP протокол. Для меня это была просто магия. Я просто знал, что есть некая автономная система, и как-то это работает. То есть я не имел ни малейшего понятия, то есть как управляются крупные сети провайдеров, то есть как это работает телеметрия. И изначально, когда FastNetMon начался как проект, то есть основной способ забора трафика, это была просто Linux-машинка, потому что одна из компаний, как бы, где это требовалось, эту проблему решить, она использовала софт-раутера, то есть это был обычный Linux, Box на Squag по тем еще временам. И поэтому, то есть задача была, то есть хорошо, давайте начнем с Linux. И поэтому, если вот смотреть на FastNetMon, у него просто в очень многих вещах именно вот такой подход, то что он именно такой вот весь с упором на Linux, не сетевое оборудование. И вот в процессе этого, то есть по мере того, как я работал в проекте, то есть с тех пор, то есть почти самой-самой первой версии он был опубликован на GitHub, то есть это не было такого, что в какой-то момент я решил, что надо бы его открыть. То есть это очень, на самом деле, смешно, если кому-то просто реально интересно, какой вот был путь проекта, можно просто потратить 5 минут, щелкая кнопку назад в списке коммитов. Да, и там будет очень много расстройств, очень много потерянных и бессонных ночей и недель, просто там бывали там... Когда ты реализуешь какой-то подход, ты пишешь его в течение 2 недель, а потом ты понимаешь, он просто не выдерживает трафик. То есть требование там обработать 1 000 000 пакетов в секунду, а мое решение обрабатывало, 20 тысяч. И это был там dead end, и надо было все. То есть переделываем заново.
Можно немножко вернуть назад, если ты не против?
Безусловно.
Один вопрос маленько отвлеченный про то, что, то есть, на рубеже нулевых и десятых годов все компании, которые сталкивались с DDoS'ом, решали их либо за безумные деньги, либо вручную. И не было несложного, в смысле, нет гигантского инструмента, который бы позволял это делать.
Я считаю, что это примерно соответствует реальности. То есть, учитывая то, что у многих компаний был очень высокий уровень инжиниринга, то есть, и многие компании пытались сделать свое решение в том или ином виде. То есть я помню очень большое количество каких-то именно экстеншенов на IP tables, то есть всевозможные рейт-лимиты, хэш-лимиты, полисеры, большое количество было всевозможных черных списков. Я еще до сих пор помню вот знаменитый, просто легендарный список российских сетей, который публиковал MasterHost. И это была просто бесконечная ценная информация, потому что ты мог просто взять этот список, когда ты под атакой, если у тебя еще как бы не кончилась полоса, и просто загрузить его просто как вот глупая SL и отсечь весь паразитный трафик, потому что как бы в те времена трафика, который ты ожидал, то есть всех этих облаков, гуглов и прочего не было, а тебе нужно как бы российскую аудиторию сохранить, как бы при условии DDoS-атаки, и это был просто, это просто спасало от всего, это было потрясающее решение, несмотря на всю такую вот базовость. И я до сих пор ребятам благодарен, что они этот список держали, то, что они его поддерживали, они его обновляли постоянно. Он очень помогал, вот именно на заре, как только это появилось.
Отлично. А второй вопрос был про сам FastNetMon. То есть он все-таки изначально появился как твой личный проект, это не то, что от тебя требовал работодатель?
Это скорее был мой ответ на потребность нескольких работодателей, у которых была одна и та же проблема, и в мою как бы обязанности входило, то есть, решить эту проблему, то есть неважно как, и поэтому он именно собирался на основании фидбэка с разных типов компаний, то есть у хостинговой компании у нее подход, что можно, например, отсечь трафик полностью, потому что клиенты довольно-таки маленькие. Например, у телекомов они не могут так сделать, потому что у тебя, например, за каждым IP-адресом может быть стоять очень серьезный NAT с тысячами клиентов, то есть нужны какие-то другие подходы. И, в свою очередь, у контентных компаний у них тоже, то есть они тоже не могут блокировать, то есть и таким образом, то есть из вот этих требований, из необходимости вот ответить на них, то есть и таким образом родился FastNetMon, то есть и он не решает проблему конкретно какой-либо из компаний полностью, то есть он дает возможность ее автоматизировать, не вдаваясь в конкретные подробности, то есть и когда мы говорим о FastNetMon, я постоянно повторяю, что у нас, наш продукт, он не зависит от вендора, то есть у нас нет зависимости на вендора, у нас нет каких-то ограничений, с кем мы работаем, с какими моделями роутеров, но это только часть как бы нашей идеи, вот этого нашего ДНК-продукта, то есть наша идея в том, что он не должно быть также вот этого лока на тип компании, то что нельзя говорить, что, например, это решение для хостинга, это решение там для телекома, это решение там для контент-провайдеров. Мы именно вот с первого этапа, как бы момента, когда вот начали приходить требования различные, то есть пока я еще был одним человеком, который эти требования собирал, это была попытка именно, то есть решить как-то, но не вдаваясь в подробности. И очень переломным моментом в этом послужил именно GitHub. Потому что когда все равно была какая-то одна из компаний была основной, где это все в первую очередь тестировалось, просто потому что там было больше DDoS-атак. И было больше возможностей протестировать решение, как оно работает. То есть это буквально были, то есть делался релиз и смотрел, то есть и появлялся какой-то новый тип атаки, и я оценивал, насколько FastNet вообще справляется с этой проблемой, насколько он хорошо справляется с проблемой. И в какой-то момент, я, честно говоря, даже уже не помню почему и как это произошло, на GitHub, где вот был опубликован исходный код, пользователи начали заполнять очень большое количество именно запросов на новый функционал, то есть начали его использовать в разных сетях, на разных случаях, и на меня обрушился буквально в течение месяца огромнейшее количество запросов нового функционала, которые очень часто были просто взаимоисключающими. То есть, если я пытался решить проблему для каких-то очень вот больших пластов и типов компаний, типов задач, которые решаются, то когда вот благодаря именно GitHub, то есть пришло огромнейшее количество именно требований, которые тоже были разные, вот тоже разных компаний, потому что пришли пользователи из реально очень больших сетей. Пришли операторы больших геораспределенных сетей, то есть какие-то компании, у которых очень сложная топология, какие очень сложные сервисы, у которых очень жесткие требования по скорости ответа именно на атаку. И вот в процессе этого, то есть в процессе того, как эта информация приходила, собиралась, и FastNetMon тоже, он изменялся. Происходила вот эволюция продукта, что с точки зрения, как покрыть еще вот это одно требование, но при этом не сделать продукт именно вот под эту конкретную компанию, под эту конкретную задачу.
Слушай, а не возникало в тот момент или впоследствии претензий со стороны работодателей? Просто не далее, чем вчера, сегодня мы выложили подкаст с одним юристом на тему как раз интеллектуальной собственности. И то, что ты пишешь, там, не знаю, в рабочее время, не является ли это собственностью компании?
Безусловно, это очень важный момент. И, естественно, если кто-то начинает заниматься подобным продуктом, то есть... Потому что есть, то есть тут очень важный момент, нужно понять, когда этот продукт, который ты пишешь для целей данной компании, то есть либо в свое свободное время, либо не в свое свободное время, потому что очень часто это сложно объяснить, то есть вполне правомочная претензия от работодателя, если он скажет, что это нет никакого свободного времени, вы это писали как бы в майор, как бы работая как бы на мою компанию. И поэтому очень важный момент, нужно быть предельно аккуратными со всеми контрактами, которые подписывают, как бы именно контракт об устройстве на работу, то есть который описывает очень часто, кому принадлежит интеллектуальная собственность, созданная в процессе работы. То есть вдвойне это более актуально именно для западных компаний, потому что очень много, в частности, крупных компаний, которые даже претендуют на интеллектуальные права того, что вы сделали в свое свободное время на своем оборудовании, и буквально находясь в отпуске. И при этом, как бы согласно контракту, который вы подписали, это принадлежит работодателю. Это очень неприятно. И второй момент. Очень многие компании, они безусловно открыты к этому, что, потому что продукт решает, как если, например, вы начинаете разрабатывать продукты, которые реально решают потребность бизнеса, потому что с точки зрения компании их интерес решить проблему, а не разработать продукт. Потому что, например, если это компания, там, сервисный провайдер, либо телекоммуникационный какой-то крупный оператор, ну, ему маловероятно, что ему интересно делать как бы отдельное направление бизнеса, заниматься, условно, уходить в software development. Но тут очень важный момент, чтобы обезопасить себя от возможных претензий от работодателя, нужно понять момент, когда вот ваш маленький скриптик начал превращаться в что-то более крупное. И с этого момента нужно поднять вопрос с работодателем на тему того, что давайте, ребята, это задокументируем, опишем конкретный договор, который говорит, что работодатель не имеет претензий, разработка принадлежит конкретному человеку, выполняется в свободное время, и работодатель претензий не имеет. И это очень важно подписать именно в тот момент, когда ты понимаешь, что это становится чем. То есть ты, условно, множество как бы факторов, которые это определяют. То есть, например, когда вы начинаете заниматься этим как бы большую часть своего свободного времени, когда, например, там, не знаю, недели, месяцы потратили, видите интерес как бы со стороны там сообщества, стороны коллег, которые работают как бы в данной сфере, говорят, это круто, реально. И это именно тот момент, когда, наверное, стоит обсудить это с работодателем, дабы, чтобы избежать возможного недопонимания в будущем, чтобы четко сказать, что вот работа работой, по работе я обязан делать вот это, но вот это мое личное, и как бы претензий не имеете. И это очень важный момент, потому что иначе, если ожидать то, что вот как бы контракт это предусматривает, условно, контракт найма, это не особо хороший момент, потому что контракты, они же постоянно меняются. То есть любой человек, который работает в компании достаточно долгое время, то есть в частности в России, если даже открыть там трудовую книжку, например, там может быть до десятка записей, перевода между отделами, подразделениями, какие-то изменения названия именно должности. И в процессе этого, разумеется, постоянно меняется трудовой контракт. И очень сложно часто найти, как бы проследить за динамикой изменений, то есть вдруг компания в какой-то момент, там, из какого-то там партнерства, счет добавила пункт о том, что вы вот, вам это больше не принадлежит, и вы, например, даже вообще не имеете права этим заниматься, потому что компании это не нравится. И в этом плане лучше отдельный контракт, который говорит о том, что вот продукт мой личный, и никаких претензий в этом нету. И этот контракт, и то же самое, и это очень интересный еще момент, например, когда вы устраиваетесь в новую компанию, то есть условно имея свой продукт, устраиваясь в новую компанию, тут также возможна проблема в том, что нужно четко сказать то, что этот продукт существовал до того, как вы устроились в эту компанию. Дабы, опять-таки, вывести продукт из сферы контракта. Потому что контракт, даже если это очень драконовский контракт какого-то транснационального монстра, и в нем запрещено вам делать что-либо. Но, естественно, компания не имеет права претендовать на то, что разработано раньше. То есть вы этим уже владеете, вы это уже сделали, и это должно быть, опять-таки, задокументировано. То есть это не просто даже не то есть этот момент, вот эта интеллектуальная собственность, он важен не только со стороны того, как ты уже работаешь в компании, начал что-то делать, а также в процессе того, когда ты меняешь компанию на другую. То есть всегда нужно держать это в голове. То есть этот вопрос, который, если его упустить, он очень неприятно может ударить в ответ. Поэтому моя рекомендация всем, кто хочет разрабатывать какие-то классные штуки, если они понимают, что у них до чего-то крутого дошло, изучите законодательство страны, в которой вы живете, в которой работает ваш работодатель. Это очень важный момент. Эти два момента, они должны быть. Потому что вы по факту подчиняетесь двум законодательствам. Если это нужно, привлеките помощь юристов, которые вам объяснят, какие у вас права, как вы это зарегистрировать сможете, потому что в разных странах абсолютно разные процессы, как это вообще возможно задокументировать, зафиксировать собственничество, то есть кто ее разработал, интеллектуальную собственность. И только после этого, да, это, безусловно, это трата времени, трата часто денег, но это позволит вам спать в будущем спокойно и быть спокойным от возможных притязаний бывших работодателей, бывших клиентов. То есть это все что угодно может быть. То есть, например, то, что это может быть даже не работодатель, например, какой-то клиент, который считал, что он настолько важный, что вот он какие-то права имеет. Все это должно быть очень хорошо задокументировано. Это важный момент, который нельзя упускать.
Ну, судя по тому, что ты к нам в гости пришел как основатель и разработчик проекта FastNetMon, тебя эта чаша миновала.
Да, это я очень этому рад, но вот я описал в целом, то есть какие шаги должны быть предприняты, чтобы избежать возможных проблем, то есть как и в данный момент, так и в будущем. То есть все должно быть зафиксировано на бумаге.
А что сегодня такое FastNetMon? То есть это уже не вот тот домашний проект, который разрабатывал на досуге, я так понимаю, это продукт, которым вы уже как компания, команда зарабатываете деньги?
С точки зрения вот как бы продукт, на самом деле это не один продукт. Вообще, если вот с точки зрения смотреть именно таких вот больших сущностей, то есть FastNetMon — это два продукта. То есть у нас есть комьюнити-версия, которая полностью open source, которая лежит на GitHub, которая развивается по-прежнему, то есть это не заброшенный какой-то старый релиз, то есть мы постоянно отвечаем на вопросы, добавляем какой-то новый функционал, а также это есть коммерческая версия. В коммерческой версии, в свою очередь, она имеет какие-то улучшения, которые не содержатся в комьюнити-версии, но большая часть этих улучшений, они не связаны с тем, что... То есть у нас нет никаких искусственных ограничений в бесплатной версии. То есть у нас нет никаких ограничений, например, он не может там обработать большой трафик, то есть он не будет работать в больших сетях, он там не будет поддерживать, например, ну, не знаю, там 100 роутеров. То есть это то, чего у нас нет ни в одной, ни в платной, ни в бесплатной версии. То есть у нас нет никаких ограничений с точки зрения, как продукт может использоваться. И большая часть улучшений в платной версии, они основаны на то, чтобы просто упростить жизнь, предоставить более удобный, более быстрый способ конфигурирования и развертывания в сети. И таким образом у пользователя нашего проекта есть два варианта. То есть он либо инвестирует собственное время и пользуется бесплатной версией, либо он платит нам и в свою очередь получает более удобный, более быстрый способ развернуть, а также предоставляет техническую поддержку в этом случае, если какие-то возникли проблемы.
То есть коробочный вариант.
Да, то есть в этом случае мы предоставляем, то есть мы не предоставляем какого-то сервиса, который называют, то есть многие компании представляют типа Management Appliance, и, то есть в котором, то есть как кто-то из компаний приходит, устанавливает, настраивает, конфигурирует, то есть мы стараемся все-таки держать специализацию на разработке вот именно продукта нашего, на software development. И когда, например, нам вот техническую поддержку пишут, большая часть людей, кто именно вот отвечает у нас за техническую поддержку, они имеют в той или иной мере либо бэкграунд либо с Linux, либо с сетями, либо с software development непосредственно. То есть мы стараемся именно делать упор именно на разработку, то есть не на внедрение как бы продукта клиенту, а именно вот на помощь, то, как компания может использовать наш продукт, и мы отвечаем в первую очередь на вопросы, почему, например, наш продукт в данном случае не работает, как ожидается, как сделать, чтобы он в этом случае работал, как покрыть какие-то проблемы, которые он обычно не решает по тем или иным причинам. И вот поэтому, то есть вот это два продукта. И, наверное, стоит упомянуть, чтобы вот в целом в цифрах, я не уверен, что я помню прям вот абсолютно точные цифры, но вот, например, для бесплатной версии у нас порядка 20 тысяч подтвержденных установок вот по всей планете. То есть она довольно-таки популярна. То есть я не могу сказать цифр про коммерческую версию, но я надеюсь, что цифра, которая вот про комьюнити-версию, это достаточно серьезная цифра, и эта компания и с разных сфер, с разных стран, с разных континентов, с абсолютно разными бэкграундами, и что, в свою очередь, послужило тому, что вот FastNetMon, он строится на идее вот универсальности, подстраивание под каждую сеть, вместо того, чтобы, например, попросить то, что, да, знаете, у вас сеть неправильно сделана, давайте мы переделаем, сугубо по цели DDoS-митигации, мы стараемся встроиться в нее. То есть как один из компонентов, маленький компонент, безусловно, нужный компонент, но не ключевой, естественно, потому что DDoS-митигация, все, несмотря на то, что эта проблема очень большая, это не основная цель сети. И я понимаю, например, людей, которые очень расстраиваются, когда, например, будучи сетевым инженером либо руководителем телекоммуникационной компании, им приходится иметь дело с DDoS, потому что DDoS — это, ну, это далеко от основного бизнеса компании. Это, он не связан с тем, что должна выполнять телекоммуникационная компания. То есть задача телекоммуникационной компании — доставить трафик из точки А в точку Б максимально надежно. То есть и в этом есть это сложнейшая инфраструктура, которая это все выполняет. ты тратишь на это огромное количество времени, и тут тебе еще задача DDoS. И поэтому мы рады предоставить компании вот именно решение проблемы с DDoS, которое может быть использовано в разных компаниях, чтобы компания не растила вот эту экспертизу внутри себя. Потому что вырастить эту экспертизу, то есть очень сложно и очень долго, потому что сколько вот мы работаем над нашим продуктом, и я не уверен, что мы можем сказать, когда мы вообще закончим разработку фич, которые у нас были запланированы там годы назад. То есть, когда мы что-то добавляем, улучшаем, на следующий год мы получаем в два раза больше каких-то требований улучшить что-то, расширить, и это вот растет как снежный ком, и, мне кажется, это просто ответ индустрии на то, что просто DDoS становится сложнее, сети становятся сложнее, и нужно покрывать требования бизнеса какими-то дополнительными расширениями, протоколами, различными подходами, которые позволят решить эту проблему намного лучше.
А сколько сейчас человек в ядре?
То есть, в смысле,
ну, в разработке в основном не в сторонних контрибьюторов, а вот те, кто занимается им, не знаю, фулл-тайм.
Это на самом деле довольно сложный вопрос, потому что эти люди очень часто пересекаются. То есть, если суммарно говорить, то есть костяк проекта — это порядка 12 человек. Но это неправильно сказать то, что эти люди круглосуточно работают над ядром. То есть эти люди работают над запаковкой пакетов, например, под разные дистрибутивы, потому что вот у нас FastNetMon, он сейчас нет, то есть он в стандартных репозиториях Ubuntu 18, Ubuntu 20, Debian 10, то есть даже не нужно никаких там скриптов, сторонних репозиторий, чтобы его поставить. И объем работы для этого, он очень большой, то есть что вот у нас буквально два человека занимаются вот большей частью именно вот поддержкой дистрибутивов, общение вот с пользователями данных дистрибутивов, общение с их мейнтейнерами. Те, кто занимаются непосредственно ядром, который, то есть ядром мы считаем систему, которая считает трафик, обнаруживает атаки, обнаруживает, то есть работает с протоколами телеметрии, то есть это BGP, в данном случае S-Flow и NetFlow, это три человека. То есть это довольно-таки мало, но мы не так часто вносим изменения в ядро проекта, потому что большую часть времени оно стабильно. А все остальные изменения, они довольно-таки косметические, и я бы не сказал, что мы можем выделить людей, которые только над этим работают. То есть проект в основном довольно-таки маленький с этой точки зрения, с точки зрения именно разработки.
Неплохо. Ну что, мы готовы копнуть, наверное, в технику? Как считаешь?
Всегда рад.
Тогда поправь меня, если ошибаюсь, но мое представление, вот такой первый поверхностный взгляд указывает на то, что борьба за DDoS глобально стоит из следующих шагов. Первое — это собрать трафик каким-то образом с сети и отправить на коллектор с сети, с какого-то конкретного сегмента сети. Второй шаг — это проанализировать трафик и обнаружить DDoS. Третье — это DDoS каким-то образом купировать.
Это абсолютно правильный момент. И этот, как бы, вот этапы, которые ты описал, они несут очень большой отпечаток на то, насколько сложно вообще внедрить решение по обнаружению атаки. Потому что есть какие-то, я искренне завидую, какие-то сферы, в которых можно просто условно продать клиенту коробочку. Клиент эту коробочку поставит, включит у себя, и она будет работать. А сложность решений по обнаружению атак и по их отражению, она часто заключается в том, что объем изменений конфигурации, требуемых непосредственно с сети, он очень высокий. То есть в любом случае, то есть если ты хочешь внедрить решение, то есть ты условно покупаешь эту коробочку, это может быть FastNetMon, это может быть продукт конкурентов, другого вендора, кого угодно, но тебе нужно отправить на него трафик. И в этот момент, по нашей оценке, это 30, от 30 до 70% времени, которое необходимо вообще для развертывания FastNetMon. И это довольно-таки, мне кажется, страшная цифра, она каждый раз нас очень сильно пугает, потому что, казалось бы, FastNetMon, не сказать, что он очень простой продукт, но довольно-таки большое количество конфигураций, которые требуются, чтобы его ввести в строй, но вот время, необходимое на конфигурацию телеметрии, оно очень велико. И поэтому мы бы хотели как раз вот именно вот в этом в сегодняшней записи именно описать проблемы, которые в этом случае возникают, то есть почему реально так сложно отправить телеметрию из имеющейся сети на какое-либо решение, либо по аналитике трафика, либо по DDoS-митигации. То есть в данном случае все, о чем мы будем беседовать дальше, это будет связано с именно в первую очередь с DDoS-митигацией, потому что специфика DDoS-митигации — это время. То есть если мы говорим, то есть с точки зрения как бы терминологии, FastNetMon — это NetFlow коллектор. Но если мы говорим о NetFlow коллекторе, например, который сделан для целей биллинга, либо для целей какой-то аудита, либо для целей law enforcement, то мы говорим о том, что нам нужно зафиксировать любое взаимодействие нашей конкретной сети с удаленными узлами и записать как можно больше информации об этом. Но в то же время, как для DDoS, это в целом не важно, потому что если мы говорим о DDoS, нас не интересует масштаб сотен пакетов, нас не интересует масштаб тысяч пакетов, нас интересует масштаб сотен тысяч пакетов, миллионов пакетов, десятков миллионов пакетов. И другое требование, то есть очевидно из этого требования, то, что мы говорим о миллионах пакетах в секунду, идет требование того, что устройство, которое непосредственно ведет экспорт телеметрии, оно должно само справиться с этим потоком данных. Это первая часть проблемы. А во-вторых, оно должно иметь достаточно мощную часть, которая занимается непосредственно съемом телеметрии, которая также может обработать, провернуть вот этот вот объем данных и создать из него вот эту выжатую телеметрию и доставить ее непосредственно на коллектор. И задачи DDoS, они довольно-таки специфичные. Именно потому, что, во-первых, объем данных очень высокий, а во-вторых, то, что у нас очень жесткие требования по времени и задержке. То есть задержка при обнаружении DDoS должна быть в идеальном мире 0 секунд. К сожалению, это невозможно по ряду ограничений, потому что как минимум мы должны, например, держать трафик за 1 секунду, чтобы провести расчет его. То, что мы то четко должны сказать, что вот окей, но в реальности роутеры задерживают эту информацию иногда до десятки секунд, сотни секунд. И почему вот эти вот секунды важны? Потому что я помню время, опять-таки, когда вот на заре моей карьеры, когда мы начинали обнаруживать атаки, когда мы начали видеть первые атаки, я очень хорошо помню графики. И график растущей атаки в том же уже в районе 2000-х, это чуть-чуть там 5 мегабит, 7 мегабит, 10 мегабит, 15 мегабит. Через полчаса, может быть, оно доходило там до 60-70 мегабит. То есть это было очень медленно. В то же время, как, например, типичная атака условно 5-6-летней давности, она может разогнаться до 10 гигабит секунд за 3-4 секунды. И в этом огромная проблема. То есть если условно в сети, как бы у конкретного оператора, конкретной компании довольно-таки ограниченный объем каналов, ограниченная производительность оборудования, то они уже не успели, если они увидели атаку за 3-4 секунды. То есть они должны сделать это быстрее. И это второе ключевое требование к телеметрии с точки зрения обнаружения атак и с точки зрения именно того, как это сделать надежно и выбрать, какой протокол, если есть выбор из них, какой протокол лучше для этого подойдет.
Мы дальше копнем теперь в то, какими способами мы можем продолжать доставлять данные телеметрии на коллектор, или, может быть, начнем с конца, с самой простой и понятной части, это с методов купирования, как считаешь?
Мне кажется, да, потому что можно на самом деле избежать вот этого этапа забора информации с сети в ряде случаев, потому что, например, в сети уже может быть какая-то система, которая обнаруживает всплески трафика. То есть, например, это может быть какая-то система менеджмента сети. То есть, либо какое-то оборудование, которое уже есть, которое может тем или иным образом подать информацию о том, что вот у нас всплеск трафика, либо, например, условно в компании там несколько десятков IP-адресов, на которые идет вся нагрузка, то есть это либо огромные NAT-пулы, маловероятно, но так бывает. Но в основном такая ситуация может быть у контент-провайдеров. То есть у контент-провайдеров и операторов именно каких-то приложений, либо это может там какой-то SaaS-провайдер, у них есть очень много метрик на тему того, что смотрите, у нас огромный всплеск трафика. Мы это уже имеем. И тут важный момент именно, то есть в этот момент можно обойти тот факт, что окей, нам не нужна телеметрия, у нас уже что-то есть, и перейти именно к этапу, что мы можем сделать. Это, к сожалению, очень печальная история, потому что часто сделать мы можем ничего. Потому что основные способы защиты от атак, то есть если мы вот говорим, то что мы можем сделать с атакой? То, что у любого сетевого инженера в голове начнут рисоваться такие фразы, как ACL, firewall, какие-то фильтры, какие-то policy. А в чем проблема? Вся эта терминология идет в сфере того, что мы приняли трафик, И у нас есть оборудование, которое сможет это сделать. То есть может выполнить эту фильтрацию, сможет выполнить вот этот вот полисинг. Но, опять-таки, реалии современных DDoS-атак, они заключаются в том, что большую часть времени суть самой этой атаки сводится к тому, чтобы залить апстрим-каналы конкретной компании. То, что FastNetMon, он, в свою очередь, он сфокусирован на обнаружении атак на уровнях L3 и L4. То есть мы не смотрим, что в пейлоаде, мы не смотрим, что там внутри, потому что в данном случае нам это не сильно важно, потому что мы сфокусированы на решении проблем с атаками на амплификацию, суть которых сводится к тому, то, что условно атакующая сторона знает, что у этой компании три линка, там, скажем, по 20, там, по 40 гигабит условно. Что нужно, чтобы вывести эту компанию из строя? То есть нужно либо подобрать атаку таким образом, чтобы она зальет какой-то конкретный аплинк, либо атаку, которая забьет все аплинки. Но в чем суть? То есть если у нас залиты аплинки, то есть мы не можем использовать ни роутеры, ни фаерволы, ни какие-то там magic боксы в нашей сети, чтобы ее отфильтровать. И это очень печальный момент. И в этом случае, то есть если мы говорим вот о базах DDoS обнаружения и отражения атак, единственный способ обнаружения атак, который в данном случае поможет, это BGP Black Hole. Стоит оговориться, что BGP Black Hole — это не вещь, которую стоит ожидать, если у вас вот есть BGP-сессия с провайдером, и у вас эта функция будет. К сожалению, нет. И с одной стороны, к счастью, например, на территории Российской Федерации, часто это не проблема, потому что этот функционал представляют очень многие провайдеры. То есть, ну, например, если мы говорим о сетях в Соединенных Штатах, либо в Бразилии, либо где-либо, например, в Китае, этот функционал — это очень редкая возможность. То есть ее предоставляют либо за большие деньги, либо за какие-то на высоких тарифных планах, либо вообще не предоставляют, к сожалению.
Для меня это вообще новость. Мне казалось, что это была плюс-минус стандартная функция.
Это да, это очень печально, и поэтому многие компании, то есть, например, один из таких ярких примеров, где нас все настолько печально, что просто очень плохо, это, например, Китай. Мы говорим сейчас о континентальном Китае, мы не говорим сейчас о вот других частях Китая. И проблема в том, то, что BGP там стоит совершенно космических денег. То есть, и, например, если компания, то есть оператор в Китае, в частности, может даже и рада дать возможность условно того же Black Hole, то вот за сам факт получения BGP он стоит совершенно космических денег и требует огромного количества разрешений, лицензий и прочего, что компании даже среднего размера, даже очень крупного размера, это просто не под силу. То есть, и мы даже не говорим о Black Hole. То есть BGP просто нету, например, в Китае. Другие проблемные регионы, то есть, это, например, это Южная Америка, и там тоже очень редко, когда провайдеры предоставляют Black Hole. И очень часто именно проблема вот этого BGP Black Hole, она в тех странах, где, например, оператор монополист. То есть есть ряд стран, причем довольно-таки, ну, я вот на скидку могу сказать, как минимум 15-20 стран, где одна компания отвечает за все, как бы вот за трансграничную связь. То есть это единственная компания, обычно это государственный монополист, который отвечает за весь трафик, входящий в страну, и за весь трафик, исходящий в страну. То есть, и дальше какие-то маленькие провайдеры раздают этот интернет дальше. Но проблема в том, что только вот этот вот супер мамонт, вот этот супер монополист, только он может помочь маленьким компаниям с этим самым BGP Black Hole, потому что только у него есть огромное количество полосы. Но тут мы упираемся в проблему того, что по факту это госструктура, и сложность и как бы инерция в этом случае, она зашкаливающая. И я помню, в одном из проектов, в котором я работал, мы получили BGP Black Hole, то есть я устроился в эту компанию, мы запросили то, что нам нужен BGP Black Hole на одном из каналов, и в тот момент, когда я подписывал заявление на увольнение, буквально в этот же день пришло от них уведомление: ребят, мы сделали. Прошло 3 года. И это дело было в Европе. То есть это мы даже не говорим о каких-то экзотических локациях.
Ну, все правильно. Обещано 3 года ждут.
Вот, да, я еще порадовался, говорю: ребят, классно.
Это русская поговорка.
Да, это реально классно, то что да, они это сделали, но долго. И следующий этап, то есть все-таки, да, если мы работаем как бы с данными... И это, кстати, очень важный момент, что если вы... Почему я сказал раньше, что вот DDoS, он ужасно сильно глубоко проник вообще в будни сетевиков и вообще телекомщиков, то, что вот, например, вы смотрите как сетевой инженер, нам нужно подключить нового оператора. И это важный момент, добавить ему в список требований. Оператор обязан поддерживать BGP Black Hole, потому что если даже он вам не нужен сейчас, спросите его, запишите комьюнити, которые в этом случае нужны, и ждите часа X. Он произойдет, к сожалению. Но в чем проблема BGP Black Hole? То есть очень частое недопонимание, как работает BGP Black Hole. И, например, там Facet One приходит как минимум несколько запросов каждый месяц на тему того, что почему Black Hole блокирует мои серверы. BGP Black Hole может блокировать только ваши IP-адреса. Вот в чем проблема. То есть суть BGP Black Hole, она в том, чтобы принести в жертву конкретный узел в твоей сети, сказав оператору: дорогой оператор, пожалуйста, заблокируй весь трафик от этого узла до этого узла, моего узла, моего IP-адреса в моей конкретной сети, которым я владею, и передай своим провайдерам дальше, чтобы они сделали то же самое. И условно после того, как был подан вот этот Black Hole сигнал, это в зависимости от времени сходимости BGP, но обычно от 20 до 90 секунд проходит до тех пор, пока все операторы, которые связаны с непосредственно нашим оператором, получат эту информацию и заблокируют трафик. Вот, но сухой остаток в чем? Мы заблокировали свой собственный узел. То есть мы обрадовали атакующую сторону, мы сами это сделали. В чем проблема и в чем, как бы, безусловно, не для всех компаний этот вариант обнаружения и вообще отражения атаки подходит, потому что если, например, у нас какой-то SaaS-сервис, он там на двух IP-адресах, их задосили, мы их заблокировали, что дальше? И, к сожалению, тут... Дальше мы должны думать с точки зрения того, что у нас за сервис. То есть вот, например, но если мы, например, говорим о компании, которая предоставляет услуги интернета населению, то есть для бизнес-пользователей, либо для частных лиц, а в этом случае обычно используется NAT, и в этом случае мы можем очень быстро развернуть трафик с узла, который был вот выведен из строя, например, просто сделав ренамбринг NAT-пула. Например, убрать этот IP-адрес из ротации, выбросить его, перевести клиентов, либо провести какой-то файлавер и убрать этот узел. То же самое мы можем сделать, например, с точки зрения DNS. То есть если раньше... То есть мы можем выделить, например, новый IP-адрес, например, на новой площадке, либо в новом месте, либо в той же самой сети, и направить весь трафик на него. Потому что это именно тот момент, когда нужно смотреть на специфику, что мы можем в этом случае делать. Но основное преимущество BGP Black Hole, оно в том, что да, мы блокируем свой сервер. Да, мы блокируем свой сервер в нашей сети. Это неприятно. И это может быть реальный клиент, который будет очень расстроен этому факту. Но сухой остаток в том, что в вашей сети могут быть миллионы IP-адресов, десятки миллионов, сотни миллионов, иногда даже больше. И вы заблокировали по факту только один из них, то есть который составляет там 0 и 10 нулей, 1% от всей клиентской базы, от всего вашего сервиса, и часто с точки зрения бизнеса это разумное требование, потому что, принося в жертву один IP-адрес, то есть после того, как атака началась, и мы заблокировали этот IP-адрес, весь трафик против этого IP-адреса, он остановится. То есть и наша сеть вернется в норму. То есть у нас прекратится пакет лосс, прекратят наши дорогие клиенты звонить нам на линию технической поддержки, обрывать телефон этим, то, что произошло, почему не работает. У нас будет время подумать, что мы можем делать дальше. Что мы можем делать дальше, зависит, опять же, от того, что у нас есть в сети. То, что один из... Когда я сказал то, что BGP Black Hole — это стандартный способ, и он есть у многих провайдеров, есть еще один этап, который предоставляет довольно-таки маленькое количество провайдеров. То есть в данный момент я знаю как минимум двух провайдеров на территории Российской Федерации, которые представляют эту возможность. Это BGP Flow Spec. В чем класс BGP Flow Spec? Это своего рода более гранулярный способ отсечения трафика. То есть если BGP Black Hole — это ампутация, то Flow Spec, он позволяет создавать правила, которые используют, собственно, нотацию, то есть они позволяют фильтровать конкретный протокол, например, трафик с определенного порта, до определенного IP-адреса, с конкретную длину пакетов, что, в свою очередь, очень помогает, потому что, например, большая часть атак, которые идут на атаки на усиление, также известны как амплификация, они идут, используя протокол UDP. А в то же время большая часть сервисов используют протокол HTTP. И, например, если компания понимает, что у них просто нет никаких сервисов, которые используют UDP-протокол, и атака на них идет этим самым UDP-протоколом, они просто могут создать BGP Flow Spec правило, отправить его провайдеру, и он на своей сети, используя свою инфраструктуру, которая, разумеется, больше, чем инфраструктура как бы клиента, потому что это речь идет уже о десятках гигабит, то есть не о десятках гигабит или там о 40 гигабит, а о сотни гигабитах или о терабитах, то есть возможности вышестоящего провайдера, то есть в данном случае обычно это Tier 2 провайдеры, не Tier 1. И у них они намного больше, более обширные, и они могут на своей сети отсечь конкретный тип трафика. И таким образом он будет отсечен, и ваш сервис продолжит работать. То есть вы можете решение вот по обнаружению атаки, оно может обнаружить, например, что атака идет пакетами какого-то определенного размера. Либо, например, эти пакеты идут, используя там флаги фрагментации, либо еще что-то такое очевидное, позволяющее создать это самое FlowSpec правило и заблокировать именно этот тип трафика, не срезая продакшн трафик, не срезая легитимных клиентов. Но проблема в том, что это очень редкая возможность, когда ее провайдер предоставляет. Провайдеры очень часто, даже те, кто ее предоставляет, они ее очень сильно ограничивают. Потому что, разумеется, стоит понимать, каждое правило фильтрации на фаерволе, даже вышестоящего провайдера, оно имеет свою цену, и у нее есть определенная, собственно, цена. Не в цена, не в стиле как бы стоимости, а как бы с точки зрения latency, с точки зрения нагрузки на роутинг ядро, и нельзя их создать бесконечностью. Это фиксированный, жестко ограниченный ресурс. То есть их может быть там 10-15, но мы не говорим даже о сотнях, мы не говорим, безусловно, о тысячах. То есть это должно быть правило, которое четко определяет паразитный трафик и вот как можно меньшим количеством правил его срезает. И это то, чем мы в том числе занимаемся на FastNetMoney, что FastNetMoney может обнаружить. То есть он может зафиксировать и изолировать именно тип паразитного трафика, создать это FlowSpec правило и выбросить его вышестоящему провайдеру. Или использовать собственную сеть компании, чтобы с тем же самым FlowSpec отсечь этот же трафик. И это, к счастью, возможно. Это мы называем как гибридный подход,
ну,
который
да,
включает.
То есть, если наш вышестоящий провайдер поддерживает возможность блокхолить или по FlowSpec блокировать трафик, это здорово. Но, в принципе, даже без этой возможности мы на своей стороне можем блокировать. Мы в какой-то степени защищаем инфраструктуру. То есть мы не защитимся от того, что нам загрузят внешние линки, аплинки. Но если, допустим, они достаточно ширины, и мы хотим защитить конкретного клиента, например, или конкретную машину, мы это сможем сделать.
Безусловно, да. Гибридная модель — это очень классный подход. То есть даже если... То есть в идеале в компании должны быть все уровни вот этой эшелонированной защиты от DDoS-атак. То есть, во-первых, с точки зрения именно ядра коммутации, то есть именно самой архитектуры сети, архитектура сети должна быть готова к DDoS-у. То есть, естественно, то есть должно быть достаточно, то есть каналы на вход не должны быть залиты там на 90%, они даже не должны быть залиты даже на 70%. То есть должно быть достаточный запас, тот же самый, например, это может быть, например, какой-то резервный линк, на котором условно коммит 10 гигабит, а бёрст до сотни. Это может быть какой-то просто договорные условия с провайдером, который сможет быстро расширить емкость на конкретном направлении. То есть это один из первых этапов, как можно отразить атаку. То есть, к сожалению, это очень финансово затратный подход. То есть, естественно, если компания будет держать в 3 раза больше емкости, чем ей нужно, это имеет свою цену. То есть не каждый менеджмент компании будет счастлив на эту тему. Но если мы говорим о том, что какова стоимость наших клиентов, какова стоимость даунтайма. То есть в идеале, конечно, любой бизнес должен понимать, сколько мы готовы потратить, то есть сколько нам условно стоит простой там 10, 20, 30 минут для данного сервиса, чтобы, почему эта цифра важна, чтобы из этой цифры вывести, сколько мы готовы потратить на то, чтобы этого избежать. И иногда, опять-таки, это может быть очень грубо или как бы оскорбительно, но иногда бывают такие случаи, когда просто атаку не нужно отражать. То, что, например, мы посчитали, что стоимость у нас, как бы простой час, стоит условно миллион. И мы понимаем, что это неразумно. Мы должны как-то отражать эту атаку. Но если стоимость, например, простой данного сервиса, какие-то совершенно другие несоизмеримо меньшие деньги, зачем нам этим заниматься? Зачем нам усложнять свою жизнь? То есть и лучше базироваться, конечно, на цифры, когда мы принимаем какие-то решения, то, что, например, о том же расширении каналов.
Ну, с этого, да, с этого вообще обычно начинают, да, что считать экономику простой, потому что иначе очень сложно обосновать бизнесу вообще, зачем вкладывать деньги там в расширение каналов, в покупку нового оборудования и так далее. То есть, по-моему, вообще минус первый шаг, я бы так сказал.
Безусловно, да, безусловно. То есть с точки зрения именно взаимодействия в компании, то есть DDoS — это такой кросс-командный проект. То есть у него должны быть вовлечены, то есть если, например, то есть это должны, безусловно, сетевые инженеры, то есть, безусловно, менеджмент. То, что если это компания, которая занимается предоставлением услуг серьезным клиентам, это какой-то департамент работы с партнерами, который знает, сколько, условно, там какие-то гарантии по SLA и сколько нам это стоит, если мы это не выполним. То есть какие-то люди, например, из разработки, если мы говорим о каком-то контентном сервисе, который как бы тоже в свою очередь, то есть они могут разработать и что-то улучшить. И потому что именно совместная работа всех команд над этой проблемой, она позволяет привести к самому классному решению. Потому что какая-то из команд может сказать: ребят, у нас вообще нет проблемы, можем ее не решать. Тогда проблема решена. Кто-то может попытаться решить проблему, например, покупкой облачных сервисов фильтрации. Это тоже очень классная тема. Кто-то может передать эту проблему своему провайдеру, таким образом просто увести с точки зрения своего бизнеса как бы эту проблему из своей компании вот кому-то подрядчику. И разные варианты решения, они как бы, они часто могут быть за техническими рамками. То есть почему, например, отказываться от услуги, которую, например, представляет твой провайдер, которым ты уже много платишь денег, который просто условно за 15-20% стоимости сверху канала, он может сказать: окей, у нас есть оборудование, мы можем отфильтровать эту атаку. И это, я считаю, классное решение, потому что оно быстрое, оно позволяет быстрое внедрение, и уже есть люди, которые знают, как это обслуживать.
Ну, по моему опыту, кстати, передача вот такой проблемы своему провайдеру, она далеко не всегда работает, потому что они отражают by default только очень простые volumetric атаки, да, то есть, а если там есть что-то более-менее сложное сложнее обычного UDP-флуда, то тебе все равно нужно работать с провайдером, профилировать трафик, чтобы они настраивали железки на своей стороне, чтобы они не отсекали легитимный трафик и так далее. Это все равно пласт работы, который нужно будет кому-то делать из твоей компании. Даже если ты работаешь подрядчиком.
Да, я согласен. Это очень хороший и очень ценный комментарий, потому что, когда я сослался на то, что это можно передать провайдеру, мы не говорим ни у какой, как бы, если мы говорим о достаточно крупных компаниях, у крупной компании, которая работает в сфере телеком, у нее не один провайдер, у нее много провайдеров. И в данном случае, как бы, это может быть реальной проблемой. То есть, например, вот у нас среди клиентов AssetMon, то есть, когда, например, клиент FlowSpec использует, тот же самый обычно используется один апстрим для этой функции. И когда клиент просто первый раз это внедряет, и он говорит, вот, например, смотрите, прилетела атака, FastNetMon сгенерировал правила, там, ну, условно, там, отсечение фрагментированного трафика с порта 53. Клиент говорит: атака не остановилась. И после этого мы в течение там нескольких часов запрашиваем с клиента графики, и потом клиент присылает графики. То есть, что с оператора, который представляет этот FlowSpec, атака остановилась. А вот с других операторов она не остановилась. И в этом случае это очень важный момент, что мы в этом случае должны делать, как бы. То есть в этом случае там клиенты часто снимают там анонс, либо делают more specific анонс в другого апстрима с фильтрацией и перенаправляют трафик. Что мы будем делать, если этот оператор сам рухнет? То есть, к сожалению, это довольно-таки нередкое обстоятельство. То есть оператор может выйти из строя сам по себе, по, например, условно, обрыв оптики, либо его может самого вывести DDoS-ом из строя.
Либо он точно так же может отключить тебя, потому что он не справляется с атакой, ему проще заблокировать прямо тебя уже как клиента своего, и пожертвовав в пользу всех остальных.
Именно так, именно так. И это, кстати, классно. Этот, у меня есть прекрасная история взаимодействия с одним из провайдеров. И я помню, они нам и у нас просто как раз был внедрен в этом проекте FastNetMon, который как раз фиксировал атаку, и тогда мы как раз откатывали вот эту возможность очень быстрого обнаружения атаки, и атака обнаружилась реально за 3-5 секунд. И я помню, нам, ну, вот как бы эту систему внедрили, она автоматически отправляла какие-то узлы в Black Hole, дальше делала внутри ренамберинг, ну, как провайдер видел то, что Black Hole прилетают. И в какой-то момент они нам прислали, говорят, ребят, вы знаете, что у вас такая за классная система, которая вот, знаете, наша система обнаруживает эту атаку через 60 секунд, но вы ее мочили через 5 секунд. Они говорят, как вы это делаете? И они своего рода говорят, блин, говорят, это классно для нас, потому что мы бы ее и так заблокировали. Ребят, как бы у вас там условно там 5 гигабит выкуплено, атака уже до 40 разгонялась, мы бы все равно бы ее заблокировали, даже если бы вы нас не попросили, говорит. Но вы это раньше сделали, поэтому говорю, спасибо.
Так, ну, у нас уже час мы болтаем, да, и по плану, на самом деле, еще много всего нужно обсудить. Давай, наверное, пройдемся по алгоритму работы.
Можно, да, то есть... Я тебя прерву, потому что там был один вопрос релевантный, и мне, собственно, тоже интересно. Дословно зачитаю, и тут будет два вопроса в одном. Какие еще методы блокировки может дать open source, кроме RFC 5575 и 00? И второе, можно ли бороться с TCP и CNRST атаками на SSL и HTTP RAID подручными средствами?
Первый вопрос из open source, из того, что я знаю, и, к сожалению, даже те же решения на Flow спеке, которые в RFC 5575, они очень редки, потому что обычно они доступны в довольно-таки серьезных решениях, которые ориентируются именно на каких-то больших реально магистральных провайдеров, потому что раньше сама возможность FlowSpec, она была только в топовых роутерах. То, что тот же самый FlowSpec, если мы говорим не о провайдере, а вот именно нашей сети, она была только вот в роутерах, насколько я помню, Juniper MX серии и ISR 9000. Но в последние годы, то есть, например, это добавил Extreme свои роутеры, это очень классно, у Huawei при их прекраснейшей цене на роутеры и очень хорошей портовой формуле, у них тоже они добавили FlowSpec, который тоже классно работает. И вот и то же самое FlowSpec в том же ISR 1000 появился не так давно, который более приятен по цене, чем 9000-ная модель. И сейчас это переходит вот именно в более дешевый сегмент, не дешевый, конечно же, более, я бы сказал, так, средний сегмент из топового. Вот, но решений на open source я вот про 5575 я вот, честно говоря, не знаю, кроме FastNetMon. Вот, по поводу SSL атак я боюсь, я, честно говоря, не знаю, потому что в этом случае есть какие-то возможности, то есть если мы не можем фильтровать эту атаку, то мы можем попробовать увеличить скорость обработки. То, что если, например, атака пытается залить нас легитимными TLS-фреймами, то что мы можем сделать? То есть, например, вот в не так давно в Linux-ядре появилась возможность реализации шифрования на уровне ядра, которая намного быстрее и реально ускоряет скорость обработки. Еще есть сетевые карты, которые тоже могут на аппаратном уровне делать оффлоад именно криптографии, что, в свою очередь, как бы разгружает именно саму машину. И если мы не говорим о том, что мы можем эту атаку отразить, то мы можем эту атаку просто принять, обработать, как бы, и сохранить функционирование сервиса в этом случае. Но, опять-таки, про open source функционал я боюсь, я не знаю в этом случае, какие именно утилиты можно использовать. Ну, естественно, какие-то очевидные варианты, типа того же Wireshark, либо T-Shark, и смотреть, то есть, что происходит. И естественно, в этом случае, если мы говорим о том, что мы хотим как бы отразить какую-то атаку, безусловно, одним из очень необходимых компонентов это установка какого-то сервиса типа того же Nginx, который может работать не только, например, с тем же HTTPS трафиком, то есть он, например, может терминировать и UDP трафик, и TCP трафик, и, по-моему, даже TLS трафик поверх, как бы, вот именно просто обычным стримом, который не представляет собой HTTPS трафик. И, как бы, все мы знаем производителя производительность Nginx, что она просто потрясающая. И если, например, приложение само по себе, ну, может, написано быть, там, используя другой какой-то сервис приложения, либо какой-то фреймворк, если оно не может справиться, то, естественно, нужно как бы попробовать внедрить Nginx, который в Nginx, в свою очередь, по-моему, они уже тоже добавляют поддержку вот этого Offload SSL, которая в ядре, а Offload SSL, который в ядре, в свою очередь, он может активировать Offload SSL с оборудования, то есть сетевой карты. И таким образом можно, если не отбить эту атаку, то принять ее и, то есть, увеличить свою производительность в десятки раз. В некоторых случаях даже в сотни раз.
Дальше тогда либо вот по приложению Snake про алгоритмы на FacetMono, либо все-таки про телеметрию. Как тебе, что тебе интереснее?
Давайте, наверное, про телеметрию, потому что в целом, с точки зрения FastNetMono, алгоритмика там довольно-таки простая. То есть, если мы говорим о FastNetMono, то есть с точки зрения общепринятой классификации, то есть FastNetMono — это детектор, это нефильтрующий appliance, FastNetMono не может принять там грязный трафик и выдать с другой стороны чистый, то есть FastNetMono — это чисто детектор. Но это детектор, который может в некоторых случаях, то есть если как бы есть поддержка того же FlowSpec, сгенерировать более четкое правило, описывающее, что за атака. Но в подавляющем большинстве случаев и как бы согласно распространению среди как бы клиентов нашего продукта, большая часть именно пользуется функционалом именно Black Hole, где-то порядка 15-20% используют BGP FlowSpec, и в режиме Black Hole, когда FastNetMon просто фиксирует узел в вашей сети и уведомляет о том, что на него пришла атака, то как бы обнаружение атаки строится на базе пороговых значений, то есть обычно, то есть FastNetMon — это threshold-based detection engine, то есть он базируется на понятии порога, и в свою очередь порог, он может быть либо введен условно вручную, то есть это конфигурационная опция, то есть порог говорит о том, что после какого значения, какого типа трафика мы должны блокировать данный узел. То есть в некоторых случаях, то есть если вы знаете, если как бы сетевой инженер знает свою сеть очень хорошо, он может эти значения взять из головы. То есть, условно, если у тебя клиенты, которым раздано по 1 гигабиту полосы, они зарезаны, то есть это как бы по этому лимиту, но и это означает, что они никогда не могут превысить условно этот гигабит, и, например, какие-то значения в стиле на данного клиента, у которого не должно быть там больше гигабита, льется почему-то 5, и это может быть использовано как пороговое значение, и в этом случае FastNetMon сделает следующее. Он просто будет фиксировать, какой средний трафик на данный узел в вашей сети, не удаленный узел какой-то, не атакующая сторона, а именно в вашей сети. И после того, как он превысит это пороговое значение, он отсылает уведомления, это e-mail, API-вызовы, какие-то анонсы заданным BGP-комьюнити, что угодно. Звучит это довольно-таки базово, в целом так и есть. Но в ряде случаев у нас есть возможность создать не просто какой-то порог условно, когда у нас увеличилось количество полосы, то есть, например, там 2 гигабита, 3 гигабита, а также дополнительные пороги, которые позволяют создавать их на базе количества потоков, то есть flow в секунду, количество там пакетов TCP, син флагами с фрагментированных пакетов. И как раз вот эти вот более подробные пороги, они позволяют подстроить именно FastNetMon под паттерн именно трафика, который маловероятно, что легитимный. То есть, и после того, как какой-то из этих порогов был превышен, FastNetMon просто захватывает условно 50-100 пакетов атаки, и он не выполняет никакой аналитики в этом случае. Он просто дергает стоп-кран и говорит, все, это атака. Во-первых, это может звучать сложно, потому что должен забивать какие-то значения. И мы, в свою очередь, мы предоставляем инструменты, которые позволяют вот эти самые пороговые значения сгенерировать на основании трафика конкретной сети, потому что в чем проблема этих пороговых значений? То, что они специфичны каждой сети и каждому типу клиента, в том числе в сети. Их может быть много каких-то разных профилей, например, там кэш-ноды, какие-то бизнес-клиенты, какие-то там условно-беспроводные клиенты, подключенные по Wi-Fi. И у них разный паттерн, у них разный вот этот вот средний трафик, который считается, вот, например, атакой. И в этом случае то, что у нас обе версии FastNetMon, как платно, так и бесплатно, они позволяют хранить телеметрию, хранить рассчитанные параметры, как бы сколько конкретного трафика в секунду, и путем очень простенького запроса, это банально скриптик, и он выдает, какой средний трафик для конкретных узлов в вашей сети, там сколько UDP, сколько TCP, и рекомендует, условно, возьмите, умножьте это значение на 2, используйте как порог. И это то, как работает система обнаружения в режиме Black Hole. То есть, а в режиме Flow Spec, оно, естественно, более сложное, но оно также базируется на первом этапе, как нужен все равно заданный порог, прежде чем будет запущено именно алгоритм, который обнаружит вот этот самый паразитный трафик, который занимает большую часть канала. Но во всем остальном, как бы, оно до этапа, когда вот трафик этот сэмпл атаки собран, оно работает точно так же, как в режиме Black Hole. Вот в целом вот так это работает.
Ну, соответственно, как мы уже раньше обсудили, да, то есть базово для FastNetMona нужна телеметрия. Я думаю, что вот здесь основная часть нашего вот твоего рассказа будет, да, потому что вот по телеметрии там все, не знаю, расскажи, хорошо, плохо, печально, не очень.
Среднее. Телеметрия, то есть это основной источник информации о внешнем мире для FastNetMona, ну и как бы в принципе для почти любого решения для обнаружения атак. И в этом случае она очень важна, эта телеметрия для нас, и потому что очень часто, например, сама телеметрия, как бы это странно ни звучало, она может привести к тому, что сеть выйдет из строя раньше, чем, в общем-то, атака бы ее вывела из строя, не будь телеметрия активирована в сети. Это довольно-таки печальный момент, и поэтому, как только мы начинаем говорить о телеметрии и вообще об обнаружении атак, это тот самый момент, когда нужно просто вспомнить, с каких устройств вы собираетесь собирать телеметрию, и дальше в процессе как бы я расскажу, какие у нас предпочтения, почему тот протокол лучше, а другой как бы хуже, а также просто посмотреть, какие есть сетевые устройства в сети, какие роутеры, какие свитчи, какие у них возможности есть, и какая в них, какие варианты реализации телеметрии в них возможны. Раньше было, можно сказать, очень жесткое правило, то, что, например, вот такой протокол, как NetFlow, был в большей части только в роутерах. Изредка некоторые вендоры встраивали его в свитчи, но это, я бы сказал, просто исключение из правил. Это было очень редко. И в то же время, как, например, такой протокол, как S-Flow, который очень сильно отличается от того же NetFlow, его обычно встраивали только в свитчи. Но в последнее время наблюдается очень интересная тенденция. Я, честно говоря, не понимаю, почему. Может быть, просто потому, что добавляет функционал. Но суть в том, что многие вендоры, например, такие как Huawei, либо Juniper, они начали предоставлять возможность активации как NetFlow, так и S-Flow с роутеров. И это очень классно, потому что Но в этом случае все зависит от там, условно, версии прошивки, версии Junos, которую вы используете, модели роутера непосредственно. И вот этот первый этап, то есть если вы хотите внедрять сейчас вот решение по DDoS-атакам, неважно, это может быть не FastNetMona на самом деле, как бы, это может быть другой вендор, но это одна из первых вещей, которые вендор вас попросит, типа, а какие у вас варианты телеметрии есть? Обычно вас спросят о том, что есть ли у вас вообще телеметрия в сети. И это реально очень классно, если даже вы не думаете о DDoS, это очень классно иметь телеметрию в принципе, потому что видимость трафика никому никогда не мешала. То, что если вы будете знать, сколько у вас чего и почему, просто для целей условно складирования в базу данных, это тоже классно, потому что если вам эта информация понадобится в будущем, по крайней мере, вы будете ее иметь, во-вторых, вам будет намного проще настроить это, например, для тех же целей обнаружения атак, потому что у вас уже что-то есть. Вот. И таким образом, как я сослался, тут есть больших три класса телеметрии. То, что первый класс — это NetFlow. Не стоит... Разные вендоры, они используют разные названия для NetFlow. Почему они это делают? Потому что NetFlow — это торговая марка, принадлежащая Cisco. И вообще изначально Cisco разработал этот протокол. Толком, насколько я помню, он никогда не становился открытым стандартом. То, что вот это именно NetFlow, это вот просто технология от Cisco. И даже, причем, если, например, посмотреть в старую документацию, в каких-нибудь книгах о телекоме, они ссылаются на протокол NetFlow не как на NetFlow, а как Cisco NetFlow. то есть, что говорит о том, что это принадлежит конкретной корпорации. Но это не говорит о том, что другие вендоры этот протокол просто обходят, потому что этот протокол стал стандартом в индустрии, и другие вендоры его просто называют по-другому. То есть, например, Juniper его называют JFlow. Другие реализации его используют CFlow. Huawei использует NetStream. Дальше я бы хотел сказать то, что я отношу, например, такие протоколы, как NetFlow и IPFix, к одному классу, потому что они очень похожи, и по большей части они отличаются подходом к тому, как выбирается информация, которая будет помещена в этот поток. Но их архитектура, их вот сама природа этих протоколов, она очень похожа. Поэтому я бы хотел описать то, что NetFlow и IPFix — это один класс. А второй большой класс протоколов именно телеметрии — это SFlow, который обычно доступен на свитчах. И последний вариант, то есть это хорошо всем нам известный, старый просто как мир, это SPAN, Mirror, TAP. Разные вендоры это называют по-разному, но суть его сводится в... Либо это даже может быть просто не Mirror, это может быть просто оптический сплиттер, который воткнут в одну сторону один кабель, и на выходе мы имеем два, и в итоге мы видим полный дубликат всего трафика, который идет по данному порту. То есть у нас три класса. И давайте начнем с самого популярного, самого известного. Это, естественно, протокол NetFlow. Он, безусловно, самый старый из всех описанных протоколов, потому что тот же самый SFlow, он появился буквально меньше 10 лет назад. Но NetFlow, его возраст, это просто старичок. Это самый вот долгожитель среди всех протоколов телеметрии. И он очень популярен. То есть его поддерживают очень большое количество вендоров с точки зрения как именно устройства, которое генерирует эту телеметрию, так и с точки зрения NetFlow коллекторов. Причем даже вот весь класс вот этих устройств, которые анализируют и собирают информацию, он стал называться NetFlow-коллекторы. Причем в очень многих случаях эти самые NetFlow-коллекторы могут собирать информацию о других протоколах. Но просто из-за как бы распространенности протокола NetFlow это привело к тому, то, что его название вошло вот в название вот класса и типа приложений, которые анализируют эту самую информацию. Протокол NetFlow, он строится на том, что в роутере, обычно все-таки это роутер, с которого снимается информация NetFlow, присутствует довольно-таки сложная логика, которая занимается трекингом потоков. То есть протокол NetFlow, он сводится к тому, то, что нам нужно, вот когда мы говорим о flow, то есть, например, проще всего это объяснить на протоколе TCP. Потому что протокол TCP имеет четкое начало сессии, то есть которое начинается с пакетов, собственно, SYN, SYN, SYK. И после этого идет передача данных в оба направления. И когда вот этот вот поток, как бы вот обмен этими данными начинается, что у нас есть? У нас есть исходный порт, конечный порт. То есть, например, как бы конечный порт, 80-й порт, исходный порт — это какой-то порт высокий, например, 55 тысяч, там, 52. Он рандомный. Естественно, IP-адрес источника, как бы клиента, IP-адрес сервера, а также протокол, в данном случае TCP. Вот этот самый five-tuple, общеизвестный, он в большей части случаев используется именно как объяснение flow. То есть и роутер, он будет генерировать... Его задача в том, чтобы, например, описать процесс вот этого TCP flow, то, что вот он установился и закончился, и объяснить вот этот вот весь вот процесс передачи данных одним flow. То есть, условно, вы открыли соединение с сервером, загрузили файл, скачали файл, неважно. И после этого вы закрыли TCP-сессию флагом. Fin, RST, все, оно закончилось. И с точки зрения роутера он видит, закачка началась, потом он видит, закачка закончилась, и после этого он запускает процесс, то есть вот этот вот flow engine, он запускает отсылку информации на NetFlow коллектор. То есть он создает этот NetFlow пакет, в котором говорит, вот этот вот трафик, вот 200 там условно байт было передано, там, или 2000, было передано там 7 пакетов, источник там порт там высокий, 55 тысяч, destination порт 80, и вот такой протокол TCP, и на NetFlow коллектор это прилетает. То есть это агрегированная информация, она очень жестко агрегирована, потому что, например, вот сейчас мы начинаем скачивать файл, это, например, какой-нибудь там фильм в разрешении 4K, или мы просто его смотрим. И это ведет к тому, что вот эта закачка, она будет очень длинная, то есть она может идти условно там полчаса. Если мы говорим, если мы сидим на очень древнем каком-то мобильном соединении, то в этом случае оно может быть идти часами. И когда эта информация придет к нам на NetFlow коллектор, мы будем ее ждать часами, и она будет говорить, да, тут передано там 50 гигабайт условно данных, сессия длилась там несколько часов, вот вам эта информация. Как вы можете понять, то, что все это время, пока шла закачка, роутеру нужно было держать в памяти вот это вот описание вот этого потока, то есть как он начался, когда он начался, увеличивать счетчики. И тут мы плавно переходим к тому моменту, что вот эта сама функция трекинга потоков, она может быть использована для атаки на роутер. То есть, как вы понимаете, если мы в памяти роутера, то есть, естественно, память роутера, она фиксирована. То есть, это может быть большое число, но она не может хранить бесконечное количество этих самых потоков. У нее есть лимит. Что может сделать атакующая сторона? Атакующая сторона может сгенерировать бесконечное количество этих самых 5-tuple. Что нужно, чтобы сгенерировать бесконечный 5-tuple? То есть, нужно начать рандомизацию, например, порта источника, порта получателя, например, подделывать адрес отправителя и всегда их делать рандомными. Что будет делать роутер, в свою очередь? Роутер, если на нем не настроена какая-то защита или там рейт-лимитинги, будет пытаться создавать элемент на каждый вот этот уникальный поток, потому что он думает, что какая-то началась легитимная закачка, но проблема в том, что это будет единственный пакет, который пришел. И он создает флоу. И в какой-то момент просто память роутера, она закончится. И это тот самый момент, если кто-то из вас имел вот именно опыт работы с Linux-машинами, это то самое ненавистное сообщение в выдаче команды Linux ядра DMESC, которое говорит contract buckets exit. Она говорит о том, что все, таблица трекинга забита. А, например, Linux в этом случае прекращает обработку трафика вообще. То есть у меня нет как бы места, куда положить этот флоу. Это означает, что следующее соединение будет отброшено. Вуаля, как бы атакующая сторона добилась своей цели. А, с точки зрения аппаратных роутеров, которые, в свою очередь, как бы принадлежат как к высокому классу, к среднему классу именно оборудования, скорее всего, это ни к чему плохому не приведет. А, негативный момент здесь будет только в том, что мы потеряем возможность приема информации о трафике. То есть, условно, роутер забил свою внутреннюю таблицу, он продолжает пропускать трафик через себя, но он не посылает о нем информацию, потому что у него вот все вот эти вот элементы, которые должны заниматься фиксацией вот этим трекингом трафика и потоков, они забиты, у него нет ресурсов, он не может там эту информацию передавать. А это может быть, как, например, новый вектор атаки. А что происходит с программными роутерами? То есть, например, такие программные роутеры, ну, например, там, как Edge Router, либо там модели от Микротика, либо, например, модели SRX от Juniper, они в большей части случаев они используют именно программную реализацию. И в этом случае, то есть на одном и том же процессоре идет обработка как трафика, непосредственно пакетов, так и телеметрии. И если мы перегрузили обработку процессора именно самой телеметрии, это означает, что следом мы выведем из строя именно непосредственно data plane, который занимается пропуском пакетов, и это придет к деградации. И это я хотел это рассказать, потому что, чтобы подчеркнуть, насколько это важно, понимать, какая реализация NetFlow, того же вот любого flow-based протокола в вашем роутере, какие у него ограничения, что происходит в том случае, если вот эта таблица забивается, и если у вас есть вообще время, попробуйте ее искусственно забить и посмотреть, что произойдет. Иногда то, что вы увидите, вас расстроит. И мы будем говорить о том, что как этого избежать.
Его продукты вроде GFlow и NetStream аналогичное поведение показывают?
А на тему того, что перегрузка или на тему чего?
Ну, на тему исчерпания ресурсов и поддержания информации о сессии в течение всей ее жизни.
То есть, насколько я помню, реализация в том же Juniper есть line... как же это называется-то? Там есть две возможности. То есть одна из реализаций именно она идет программная, а другая именно идет аппаратная. И для аппаратной, то есть там нужно флажочки расставить, и в этом случае оно намного лучше, естественно, чем программная, и вероятность каких-то спецэффектов, она намного ниже. И, естественно, оно не будет дропать трафик.
Да, у Juniper до недавнего времени, вот до там MX204, насколько я помню, на шасси, которое модульное, у них было так, что базово JFlow очень урезанный, он очень сэмплированный и там мало крутилок, но если ты поставишь там специальную сервисную карту, то у тебя сразу возможности по отдаче Flow сильно увеличиваются. Ну и, соответственно, карта-то стоит как самолет.
Это крутой момент, я совсем забыл про это. Это обычно, когда я рассказываю и жалуюсь на тему того, что один из как бы недостатков именно NetFlow, да, что в некоторых случаях реально приходится докупить карточку, то есть физическое устройство, которое поможет вот с этим экспортом. Но опять-таки, как бы в ряде случаев эта карточка может быть либо уже установлена, либо стоит изучить этот вопрос в деталях, потому что, например, для меня, вот я вот не знаю, какая конкретно модель эту карту требует, но, например, если вы рассматриваете покупку какого-то роутера, так же, как вы до этого говорили, то, что если вы выбираете провайдера, вы должны требовать с него BGP Flow Black Hole, и также с роутером, то вы должны понимать, какой, как, насколько хорошо данный роутер поддерживает протоколы телеметрии, потому что даже если они вам сейчас не нужны, они вам могут понадобиться. И тот момент, когда роутер, как бы вендор говорит, знаете, вам еще нужно в два раза больше за вот эту карточку для этой функции, а эта функция для вас просто необходима, это будет очень неприятно. Я уверен, это очень будет неприятно.
Ну да, это на самом деле очень типичная ошибка, когда ты покупаешь, допустим, MX там 240-480, ты не забываешь, естественно, купить к нему портовые карты, вот, и он роутит трафик, и в целом все хорошо, да. И то есть обычно про такие сервисные карточки вспоминают, когда ты хочешь сделать NAT на роутере. Ну, NAT гораздо проще сделать на Linux-коробке, окей. Вот. Но очень мало кто заранее думает о том, что, ну, то есть поддержка JFlow, она заявлена в коробке by design, она работает хорошо. Вот. Никто, ну, мало кто проверяет, насколько хорошо она работает, насколько, ну, много может она генерировать, собственно, этой телеметрии. Вот. И потом выясняются нюансы, да, что эта телеметрия, она очень сэмплирована, и для цели обнаружения DDoS она мало подходит.
Да, это очень важный момент, реально. То есть, если мы говорим о закупках, как бы выборе именно оборудования, то есть этот момент должен быть вот отдельным пунктом, то, что вот нам нужен роутер, который умеет вот это, потому что нам это может понадобиться. И это нужно всегда держать в голове. Что мы говорим о том, какие еще недостатки у этого самого протокола NetFlow, либо IPFix, либо JFlow, разные имена, но суть одна и та же. Второй недостаток, то, что мы говорим в случае DDoS, то, что, как вы помните, когда я описывал процесс Flow, не экспортируется роутером до тех пор, пока он не закончится. Безусловно, большинство роутеров предоставляет возможность прервать этот флоу раньше, то есть, например, закачка еще идет, но мы решили, что нам нужно его отправить на коллектор для того, чтобы нам информацию более оперативно доставлять. То есть, например, вот эта вот наша многочасовая закачка фильма в 4К, она будет разрезана. Разрезана она может быть там, условно, кусочки там 30 секунд, 60 секунд, и нам будут приходить кусочки. Вот столько-то прошло, столько-то прошло, столько-то прошло. Для цели DDoS обнаружения, безусловно, эта информация намного лучше, чем информация о том, когда закачка закончилась, потому что эта информация передается к нам в реальном времени. Но проблема в том, что возможности процессоров, которые используются именно на картах экспорта NetFlow, либо в том числе на роутере, если это реализация программная, она ограничена. То есть роутер, если мы, например, поставим вот этот вот лимит, там, условно, в 5 секунд, это означает, что для каждого вот флоу, который проходит через роутер, надо отправлять информацию очень часто. Это приводит к тому, что обычно идущий, например, поток телеметрии, который там, например, там 500-700 тысяч пакетов в секунду, не больше, он начинает становиться там 10 тысяч пакетов в секунду, иногда даже 100 тысяч пакетов в секунду в больших сетях. И вот даже этот поток, даже сам факт генерации флоу, он может перегрузить роутер. Он приведет к тому, что какой-то трафик начнет дропаться, и телеметрический трафик, не реальный трафик. Реальный трафик, безусловно, в случае аппаратного роутера будет по-прежнему ходить. Все с этим будет хорошо. Но есть ряд вендоров, которые, например, вот этот вот период, который разрез, как бы вот задержки между экспортом пакетов для длинных сессий, то есть обычно этот период в конфигурационных опциях на роутерах называется это активный flow timeout или неактивный flow timeout. То есть активный он означает то, что если сессия еще жива, с какой задержкой нам вот его вот отсылать на коллектор. А неактивный, он говорит о том, что когда, после того, как сессия закончилась, нам отправят его на коллектор. То есть обычно наша рекомендация для Fastnet Mono — поставить оба значения где-то в районе в 30 секунд. Какие в этом проблемы? Это означает, что информация на Fastnet Mono о определенном классе атак будет доставлена только через 30 секунд, что ограничивает наши возможности по быстрому обнаружению атак, что очень печально в свою очередь. И в этом случае у нас еще может быть ограничение со стороны вендора, потому что некоторые вендоры, например, они ограничивают эти значения, что вы, например, даже не можете его поставить как в 30 секунд, то есть оно может быть забито, в стандартной конфигурации может быть 15 минут, что допустимо в случае, если мы используем только вот эту информацию о NetFlow просто для логирования, кто куда ходил, а не для того, чтобы оперативно принимать решения. Но минимальный иногда может быть стоять, например, 90 секунд. Обычно это какие-то старые роутеры. В новых роутерах обычное значение может быть поставлено даже в 15 секунд, что очень хорошо и что нас очень радует. Но даже это значение, оно довольно-таки высокое. Потому что другие протоколы, они не позволяют передать эту информацию. Вот. Другое ограничение протоколов семейства NetFlow IPFix, оно заключается в том, что это информация о flow, это информация о потоке. То есть в общем случае эта информация не имеет ничего общего с трафиком. Потому что у трафика есть флаги фрагментации, у него есть там флаги TCP какие-то, которые... И у трафика есть payload. То есть это то, что идет у нас, собственно, после L3 или L4 хидера, и дальше идет там какая-то информация. И проблема в том, что в ряде случаев, почему я сказал то, что FastNetMon не специализируется на атаках, которые идут дальше уровня L3, L4. Почему? Это не только наше решение. Проблема в том, что самый популярный протокол NetFlow не позволяет передавать эту самую информацию. То есть мы имеем информацию, только базовую информацию о потоке. То есть мы не имеем информацию, а что вот там по сдвигу, там условно 14 байт от хидера содержится. Это может быть информация о каком-то кастомном протоколе, либо еще что-то. Например, она очень, эта информация очень полезна, например, для обнаружения атак на амплификацию. То есть мы можем сказать точно, что, например, вот этот трафик — это SSDP, либо это JRE frame. Но в NetFlow этой информации нет. В NetFlow мы имеем исходный порт, конечный порт, протокол. То есть мы можем видеть, да, хорошо, протокол вот GRE, но что там внутри, опять-таки, мы не знаем. И для целей обнаружения атак часто это довольно-таки мало. Особенно если мы, например, говорим не о решении класса FastNetMon, который старается оперировать крупными сущностями, то есть и фильтровать вот в процессе, как бы даже в терминах FlowSpec, потому что FlowSpec, он нам не позволяет, он не дает достаточно выразительности в описании правил, то есть он достаточно ограничен, то есть он позволяет, дает возможность фильтрации там по протоколу, исходному порту, флагам, каким-то пакетам, и все. То есть даже если мы, например, узнаем, что в payload'е, мы не можем создать правило, которое скажет, вот знаете, если вот флаг там 18-й бит по сдвигу равен двойке, то мы такие пакеты должны заблокировать. И это больше задача именно appliance'ов, которые занимаются глубокой фильтрацией трафика и пропускают трафик через себя, для них эта проблема есть. Но в данном случае роутер не может эту информацию передать при всем его желании. Вот, это еще один из недостатков протокола NetFlow, то есть это его не недостаток, это его архитектурная особенность, то есть это неправильно говорить, что это недостаток, какая-то, например, недоработка или еще что-то, просто он был сделан не для той задачи, которую мы пытаемся им решать. И следующий этап, как вот очень было верно замечено, на тему того, что сэмплирование. Сэмплирование — это как раз вот тот момент, когда я говорил то, что у нас память конечная, и все это. Если мы будем пытаться создавать флоу на каждый пакет, который идет в наш роутер и его покидает, кончится это очень печально. Но благодаря теории вообще сэмплирования, она позволяет нам то, что в ряде случаев, даже если мы будем, например, сэмплировать, что означает сэмплирование? То, что вместо того, чтобы передавать каждый пакет на вот этот вот модуль агрегации потоков в роутере, роутер может делать следующее. Роутер может на аппаратном уровне, безусловно, очень быстро и эффективно, делать решение, хорошо, давайте мы тебе будем ставить не каждый пакет, а каждый тысячный. Или каждый там пятитысячный. И в ряде случаев это очень хороший способ, во-первых, снизить нагрузку. То есть, естественно, если мы там ставим сэмплирование в 1000 раз, это означает, что мы получим в 1000 раз меньшую нагрузку на вот этот модуль агрегации потоков. Это означает, что мы будем генерировать меньше флоу. Но стороны коллектора, или там стороны фастнетмона в данном случае, если он эту задачу выполняет в конкретном кейсе, это будет как поток, который, вот, например, там вот у нас там с 53-го порта, UDP трафик, и к этому пакету будет прицеплена информация о том, что частота сэмплирования 1 к 1000. И когда коллектор примет эту информацию, он понимает, хорошо, смотрите, вот 5 пакетов, ну на самом деле это не 5 пакетов, это флоу, на самом деле их 5000. И, следовательно, например, если там порог стоит на вот это значение, следовательно, вот этого товарища нужно блокировать. И это очень хороший способ снижения нагрузки, это очень хороший способ снижения, чтобы избежать рейт-лимитинга на контрол-плейне, перегрузки контрол-плейна роутера. Это реально классный способ. И единственный важный момент, который здесь нужно держать в голове всегда, это что если вы поставите частоту сэмплирования 1 к 100 тысячам, вы увидите ничего. Потому что частота сэмплирования, она можно просто взять салфетку и посчитать циферки, и посмотреть, что значит частота сэмплирования к 1000. То есть, например, частота к 1000, она говорит о том, что вы видите потоки, ну, в районе, если мне память не ошибает, что-то в районе 20-30 мегабит. Но потому что оно будет 0, либо 30, 0, либо 30, 0, либо 30. Но если вы поставите, например, там, к 100 тысячам, то это будет от 0 до 5 гигабит. Я не уверен, что эта информация полезна для DDoS-митигации, ну, кроме случая, если вы хотите видеть только атаки, условно, на 5 гигабит. Вот. Но в целом, на основании вот нашего опыта, вот именно с крупными сетями, в подавляющем большинстве случаев, любая крупная сеть, она использует сэмплирование. То есть невозможно обойти это использование этой технологии, и поэтому очень важный момент, нужно понимать, какая частота сэмплирования допустима, просто банально посчитав на листочке, посмотреть, какие атаки вас интересуют, потому что просто умножение частоты сэмплирования там условно на размер пакета, он может там условно даже в худшем случае это там 1500, если джамбо-фреймы не используются, то мы можем четко сказать то, что какие атаки мы только будем видеть. И если нас это устраивает, прекрасно. То есть, значит, если, например, нас интересуют там атаки от гигабита, это означает, что мы можем там использовать частоту сэмплирования 1000. Там можно просто много вообще по интернету инструкций лежит на тему, что какую частоту сэмплирования выбирать. И обычно просто используется как эмпирическое значение, то есть это сколько конкретно трафика в данном случае в порту. То, что если мы говорим, то, что в порту сейчас там в районе 100 мегабит, то частота сэмплирования, чтобы получить разумный и достаточно точный результат, это 1 к 512. Если трафика гигабит, то есть подходит 1 к 1000, трафика 10 гигабит 1 к 2000, к 40 гигабитам, ну дальше уже как 100 гигабитам, там уже можно смотреть. То есть на 100 гигабит, насколько я помню, уже можно 1 к 4000, либо 1 к 16000. Вот. И часто роутеры просто, например, на соточных портах они просто не дают поставить меньше, потому что это иначе, в свою очередь, интерфейс самой линейной карты перегрузит и как бы сгенерит огромный поток трафика именно на control plane, чтобы вот передать эту информацию именно на модуль агрегации потоков. Вот. И сэмплинг — это наш друг, это неплохо, это ничего там такого нет, то что да, данные будут неточные. Да, безусловно, если вы попробуете на флоу-коллекторе, который работает на сэмплированной информации, искать какие-то маленькие потоки, что, условно, там, не знаю, котика вы только что скачали в Chrome, и вы эту информацию не увидите. Да, это цена за то, что мы убрали большую часть трафика и смотрим только за очень крупными какими-то сущностями, какими-то огромными всплесками трафика, которые, в свою очередь, будут нам доставлены. И для целей обнаружения атак это прекрасно. То есть для целей аудита, безусловно, это не подходит. То есть и тут мы приходим к двум взаимоисключающим требованиям. В чем проблема заключается в том, что не все роутеры позволяют, например, создать несколько инстансов этого самого флоу-агрегатора, то есть в случае аппаратных реализаций тоже могут быть ограничения, например, на которые вы будете задавать, например, разные тайм-ауты, там разные конфигурации, разные частоты сэмплирования. То есть обычно топовые роутеры это позволяют. Но в этом случае, например, если у вас какое-то решение, которое просто рисует график, ему можно поставить конфигурацию, например, того же NetFlow, там, отсылать каждый поток, но с огромной задержкой. А для цели DDoS-митигации, то есть нужно создать отдельный экспортер с другими конфигурационными опциями именно по цели, чтобы доставить трафик быстро и оперативно. Именно чтобы эту атаку увидеть как можно быстрее. Вот, пожалуй, это, наверное, все, что я хотел пожаловаться, описать про протокол NetFlow. Вот, это хороший протокол, он позволяет решать очень большое количество именно кейсов. Он очень часто и очень хорошо поддерживается подавляющим большинством роутеров, потому что какие-то ошибки в реализации, они ведут к тому, то, что просто этот flow будет бесполезен, потому что коллектор его не сможет разобрать. Вот, но в целом как бы особо больших проблем с ним не возникает, кроме именно этапа конфигурации, каких-то проблем, связанных с производительностью. И, пожалуй, это все, что я хотел сказать именно про семейство Flow, протоколов телеметрии, которые базируются именно на понятии потока.
FastFlow его поддерживает, и вы его не рекомендуете, или вообще даже не стали этим заморачиваться?
Мы его поддерживаем, это большая часть клиентов его использует.
Просто несмотря на все минусы, перечисленные тобой.
Да, почему мы его поддерживаем? Ну, во-первых, в режиме, например, если мы используем сэмплирование и достаточно короткие тайм-ауты потоков, то есть 30 секунд для подавляющего большинства — это разумное время для обнаружения атаки. Вот, и большую часть людей это устраивает. Проблема с NetFlow в том, что обычно это единственный протокол. То есть нет возможности выбрать либо ребят давать NetFlow, либо SFlow. Просто часто нету ее. Просто учитывая то, что, например, если мы говорим о каких-то больших сетях, то что физически возможности, например, использовать какие-то там тапы, либо mirror порты, ее просто нету, потому что нет портовой емкости, то есть нет возможности как эту информацию собрать. И многие сети, они не используют как бы свитчи вообще в принципе в своей архитектуре, то есть это огромное количество роутеров, которые вот условно заинтерконнекчены по очень сложной топологии, например, в разных регионах и прочем, но у клиента просто нет ничего, кроме роутеров. И единственный протокол, который имеется, NetFlow, и мы как бы приходим к тому, что мы не просто как бы... Мы просто выражаем свое мнение, то, что да, у него есть проблемы, но часто это он просто безальтернативен. Вот.
Ну, давай, наверное, перейдем к серебряной пуле SFlow.
Да, это реально, это серебряная пуля, это наш просто самый любимый протокол, и я очень рад видеть то, что в целом он получает большее признание, потому что NetFlow довольно-таки сложный протокол, там куча полей, куча опций, очень сложный вариант, как вы должны разбирать поток с точки зрения программистов, и вообще я могу представить, что с точки зрения роутера, тех людей, кто пишет вот именно агенты, которые занимаются экспортом NetFlow с роутера, это очень серьезная головоломка, он реально сложный. Что представляет собой SFlow? SFlow представляет собой небольшой объем метаинформации, а также и просто приоттаченные первые 60 или там чуть больше байт пакета. То есть, что он, как он работает? То есть, условно, там со свитча с роутера он смотрит, условно, берем, выбираем этот пакет, используя заданную частоту сэмплирования. То есть, SFlow — протокол, в который встроено сэмплирование на его основе. То есть, нет возможности сделать несэмплированный SFlow. Это бессмысленно, потому что иначе, как бы, несэмплированный SFlow — это означает, что мы каждый пакет с роутера там, условно, отрезаем его первый x-байт и отправляем на коллектор. То есть, мы изобрели mirror. Что мы не хотим? Мы хотим, наоборот, отсылать определенную, как бы, сжатую информацию о трафике. И в SFlow это достигается таким образом, то, что, во-первых, он имеет сэмплирование в его сути, и стандартная частота сэмплирования, там уже SFlow начинается с 500 и заканчивается там десятками тысяч. Но формула та же самая, что я привел до этого для NetFlow. То есть, например, для 10-гигабитного порта мы говорим о частоте сэмплирования 1 к 2 тысячам. И что делает роутер или свитч, когда он видит, что вот через него пролетел пакет? Он его игнорирует. Второй, третий, десятый. К нему подлетает, условно, 2000-й пакет. Роутер его передает на control plane. А на control plane все, вот SFlow агент, что он делает? Он отрезает первые x-байт пакета, засовывает их в UDP frame и отправляет на коллектор. Ни задержки, ни трекинга потоков, ни тайм-аутов экспорта, ничего. Просто простейшая из возможных реализаций. Просто ассемплируй. Ассемплирование, в свою очередь, стоит понимать, что оно на роутере и свитче, оно выполняется аппаратно, потому что ASIC, он умеет это. И он сам может как бы на аппаратном уровне просто говорить, вот-вот, посчитайте пакетики и выбрось его вот нам вот по внутреннему интерфейсу свитча либо роутера в control plane. Мы его примем, запакуем в S-Flow Frame и отправим на коллектор. И этот протокол работает потрясающе. Потому что, во-первых, в дополнение к информации, которую мы имеем в NetFlow, как вы помните, в NetFlow мы имеем всю информацию, как бы источник, получатель, и, в общем-то, все. В S-Flow мы видим живой фрейм, живые первые обычно либо 60, либо 80, либо иногда даже 120 байт пакета. И иногда есть возможность даже, например, увидеть, например, для протокола HTTP мы можем увидеть хост-хидер. То есть мы можем понять, что за сайт конкретный пытался открыть вот этот вот человек. То есть не просто информацию о том, что это был коннект на 80-й порт по протоколу TCP. Это может быть все что угодно на самом деле. Это может быть условно там какой-то там ботнет у нас управляться, либо какой-то там какая-то зловредная активность, либо еще что-то. Но мы видим, что здесь вот хост-хидер и кусок HTTP-заголовка. И эта информация, она очень ценна для решений, которые, например, могут анализировать трафик более глубоко, глубже, чем FastNetMon. Но для FastNetMon там содержится еще куча очень полезной информации. Например, мы видим поле TTL, которое очень полезно, в свою очередь, например, для спуфинга атак, для их обнаружения. Мы видим флаги пакета, то есть мы знаем, когда он фрагментирован. Мы видим информацию, например, такие классные штуки, типа, например, VLAN теги. Мы имеем доступ, типа, к дважды вложенным VLAN тегам, то, что когда вот они идут. Мы видим информацию даже об MPLS фреймах. И это очень круто, то, что, потому что MPLS, он чудовищно сложный, как условно вот этот вот стек меток выдернуть как бы из NetFlow, это ужаснейше сложно, потому что каждый вендор использует свой собственный подход в этом случае. А в то время как вот промежуточный как бы свитч, который, например, тоже реализует тот же MPLS, он просто отправляет в S-Flow вот этот вот отрезанный кусок. И агент, как бы вот именно анализатор, он может увидеть и выдернуть эту информацию, потому что это просто кусок пейлоуда. То есть там те же самые информации, там Ethernet, адреса, все, вот эта информация, она имеется там.
Это правда, на самом деле, заставить железку транзитные MPLS-пакеты разобрать и заглянуть, что под ними находится, крайне сложно.
Да, и в этом плане S-Flow классный, реально. То, что у нас нет задержки, у нас нет каких-то сложностей того, что там происходит, и не нужна со стороны вендора поддержка вот этого еще очередного протокола. Вот, например, условно, опять-таки, сейчас популярность получают VXLAN. Что мы можем сделать? Нет информации в том же NetFlow о VXLAN, потому что она либо вендор-специфичная, то есть нужно под конкретно вендор ее кодировать, либо и как бы в итоге как стороны как бы анализатора или коллектора нужно каждый раз это прессовать свой собственный новый парсер, который будет информацию выдергивать, либо ее просто там нету. А в S-Flow мы видим просто кусок этого, и если мы хотим, мы можем эту информацию вычленить. А мы хотим, как бы. И это не требует никаких изменений со стороны как бы сетевого оборудования. Просто сетевое оборудование, оно просто включено, и ты меняешь протокол JRE, VXLAN, MPLS, там, VLAN, неважно. Эта информация будет доставлена как есть на коллектор, и коллектор уже эту информацию, если он хочет, он ее сможет вычленить. Но, с другой стороны, есть проблема. Как вы заметили, мы говорим о первых там X байтах. И в некоторых случаях, если мы очень невезучи, туда может попасть условно номер кредитной карты, либо какая-то другая конфиденциальная информация, либо, например, хидер аутентификации. И в этом случае с протоколом Westflow надо быть очень аккуратным. То есть он не должен летать по незащищенным сетям. То есть его не нужно, не, я бы так сказал, противопоказано категорически отправлять по интернету. То, что если вы его отправите на коллектор, делайте это внутри своей сети, либо по VPN, либо по туннелю, либо по какому-то транспорту, неважно, но он должен быть не публичная сеть. Потому что если зловредные ребята перехватят эту информацию, они могут достать достаточно серьезное количество информации о вашей сети, о ваших клиентах, о вашем сервисе, и это вот один из недостатков протокола, который, ну, собственно, в свою очередь растет из его преимуществ. То есть там слишком много информации.
Слушай, а бывали какие-нибудь спецэффекты с реализациями S-Flow? Там, не знаю, нагрузка на control plane большая, баги?
Бесконечность. Да? Бесконечность их. Да, это меня очень расстраивает, потому что если мы сравним реализацию NetFlow агента и S-Flow агента, у нас, например, есть внутренняя собственная реализация как бы второго S-Flow агента, наш собственный для наших нужд, но это очень легко, реально, это очень просто. То есть, условно, там нужен рандомизатор, который выбирает каждый X-пакет и просто запаковывает эту информацию в поток. Но при этом вендоры умудряются напортачить с этим довольно-таки часто. То есть, например, какие вещи, с какими вещами можно использовать. Наверное, можно кого-нибудь прямо вот сослаться с названием. Например, такой вендор, как Arista, у них есть ряд свитчей, у которых нельзя частоту сэмплирования поставить меньше 16 тысяч. А в свою очередь, как бы, это делает невозможным детекшн вот довольно-таки низкоскоростных атак, а о низкоскоростных атаках мы говорим о сотнях мегабит. То есть иногда до гигабит, потому что 16 тысяч — это слишком высоко. Если, например, как бы трафика очень мало, оно просто будет его... Вы его просто не увидите. То есть это аппаратное ограничение. То есть с этим ничего нельзя сделать. То есть это прямо описано в документации, типа минимальная частота 16 тысяч. То есть это довольно-таки популярная проблема. Например, что еще есть прикольного? Есть у Juniper в серии EX, у них есть такая, так называемая адаптивная частота сэмплирования. Это означает, что под атакой, например, когда идет всплеск пакетов, Switch может, чтобы снизить нагрузку на себя, на, как бы, на этот самый S-Flow агент, выкрутить эту частоту сэмплирования до сотен тысяч, что в свою очередь просто отключает экспорт. В свою, как бы, мы просто теряем видимость. На графиках, например, того же Fast Netphone, это выглядит совершенно умопомрачительно. Это просто страшно. И ты видишь, и у тебя как бы атака, и она... И ты видишь, атака началась, и после этого видимость трафика просто растворяется. Мы ничего не видим. Потому что мы видим общие цифры, то, что вот трафика по-прежнему там уже, там трафик растет там 40 гигабит, 50, 60, но мы потеряли видимость конкретного узла в сети, который к этому приводит, потому что нам посылают каждый 100-тысячный. Вот. И эти спецэффекты очень неприятны, и у нас есть инструкции, что мы говорим, вот, надо это выключить, надо вручную задать эту частоту, и отключить вот эту автоматику, которая так делает, это довольно-таки неприятно. И я боюсь, что как бы проблема у всех ребят, у них как бы две причины, почему они так делают. То есть я бы не хотел обвинять вендоров конкретно, почему это так произошло. То есть в каких-то случаях это проблема ограничений именно аппаратной части. То есть это именно ASIC просто не умеет. Вот. В других случаях это связано с попыткой, ну, я бы не сказал сэкономить, но я бы сказал с попыткой уложиться в стоимость свитча, потому что Control Plane на свитчах до последних вообще буквально лет, это был очень слабый какой-то там PowerPC-шный, либо там полудохлый ARM процессорик, которого неожиданно заставили экспортировать там десятки, может быть, даже там несколько десятков тысяч пакетов с Flow в секунду, он просто столько не может. То есть он принимает эту информацию там вот условно по внутреннему интерфейсу свитча, и что он с ней может сделать? Он ничего с ней не может сделать, и как бы включается rate limiting, потому что у нас процессор перегружен, и давайте прекратим отправку. Есть еще прикольные вендоры, которые, например, делают жесточайший rate limit. Например, есть вендоры, у которых прямо вот в документации сказано, вы можете экспортировать только 300 SLO пакетов в секунду. Хоть у вас там 10-гигабитный порт, хоть 40-гигабитный порт, хоть 100-гигабитный порт, неважно, 300 в секунду, не больше, не меньше. И на основании этих цифр они подстраивают внутри у себя там частоту сэмплирования, либо просто дропают трафик. Со стороны коллектора это тоже очень выглядит очень неприятно. Это означает, что когда ты вот подключаешь этот коллектор, ты смотришь графики, половина твоих сетей есть на графиках с правильным трафиком, а половины нету, потому что роутер, свитч их просто дропнул. Потому что он, смотрите, говорит, я, говорит, перегружен, и мы не будем экспортировать эту информацию. Я вот перешел в режим самозащиты, и я не буду это делать. И это печально. И несмотря на то, что реально протокол классный, он создан был вообще с идеей как бы держать нагрузку на процессоры как можно меньше, но так как процессор очень-очень-очень слабый на свитчах, это приводит тут к таким спецэффектам. И это тоже нужно смотреть и не покупать свитчи, в которых частота сэмплирования минимальная 16 тысяч. вы не сможете этот TestFlow использовать, он просто для галочки. Я не знаю, для кого они думают, это может быть полезно. Ну да, то есть ты увидишь там на 100-гигабитном порту только гигабитные потоки. Но это не то, что мы говорим от какого-то практического прикладного применения, потому что это слишком как бы крупные вообще сущности, чтобы на таком уровне работать.
Для галочки в документации, не знаю.
Именно, ничего. Именно написать, что мы поддерживаем RFIC такой-то, такой-то, а то, что это поддержка, просто от нее волосы дыбом встают, это вот...
Это как история с NetConf, который как бы у всех поддерживается, но не у всех в достаточной мере. Это я своей боли влез.
Да, по-моему, была классная, кстати, статья, как раз, по-моему, Juniper анонсировал то, что их NetConf может с чужим работать, с другими этими управляющими модулями от другого вендора. И мне кажется, это классный шаг.
Слушай, у нас довольно... Две большие темы еще осталось, и мы уже 2 часа разговариваем. Надо выбрать одну.
А какие две? По-моему, у нас одна, по-моему, Mirror Port, нет, если еще что-то.
У нас остается порт Mirroring, у нас остается про то, как трафик дампать на стороне коллектора, и про использование в облаках.
О, да, слушайте... Давайте как я немного более кратко расскажу, как именно про порт Mirroring. Угу. И если хватит времени, мы просто буквально несколько фраз перебросимся на тему облаков и как это вообще реализовано.
Да, мне просто кажется, про тему снятия трафика на Linux можно прям отдельный подкаст писать.
Да, учитывая, что как бы такая проблема довольно-таки комплексная, mm-hmm. Давай я как попробую сжать вот эту, как вот эту часть и более сжатую рассказать. Mirror, вообще захват трафика, то, что, как вы помните, FastNetMon, он начался в первую очередь, то есть это был Linux демон, который работал с захватом трафика только на Linux, то есть и в первую очередь он захватывал трафик с Mirror порта, то есть со стороны свеча это была просто создана группа зеркалирования, и как бы трафик с таплинков доставлялся на машинку с Linux. И просто бесконечное количество после этого было итераций в попытках, как этот трафик весь обработать. Потому что, если я помню правильно, основное требование, когда мы вот это делали, нужно было поддерживать довольно-таки смешной объем трафика. Было требование держать 6,5 или 7 гигабит. Но количество попыток, которые мы делали, чтобы просто обработать вот эти вот 6 гигабит с небольшим с нашего демона... У нас было огромное количество поражений, потому что это реально сложно. То есть мы сменили язык программирования, по-моему, 2 или 3, прежде чем мы смогли добиться нужных цифр, которые позволяют это. И я уверен, те, кто в той или иной мере сталкивался с вендорами тапов, либо с сетевыми картами, которые спозиционируются как карты более подходящие для захвата трафика. То есть, например, я помню, такие ранние модели Mairi.com для этого были. Есть именно специализированные карты на FPGA, суть которых сводится к тому, что вот мы так хорошо можем снимать с вайра трафик вот именно по определенным критериям, правилам, сэмплингам, еще чем-то. И в этом случае как бы вы можете догадаться, что этот... вообще вот эта сфера, она наводнена коммерческими решениями. То есть там очень много всяких библиотек проприетарных, которые требуют от вас деньги там, за каждый порт, за каждую сетевую карту. Какие-то вендоры, например, сетевых карт так любят делать. Вы, например, покупаете карту, ну, за символически, условно, там, $450 за 10G. Но после этого вы узнаете, чтобы активировать эту функцию захвата, вам нужно оплатить еще лицензию, которая стоит 4000 в год. И что приводит к ряду неприятных спецэффектов. И когда мы начинали FastNetMon, мы начали с того, что мы поддерживали несколько библиотек, которые были как бы коммерческие, но они, цены на них были разумные. Но со временем было очень большое количество проблем, связанных с этими библиотеками, потому что, как бы, если мы говорим о захвате трафика, это говорит о том, что эта библиотека — это какой-то модуль ядра для Linux. И вы знаете, никто не хочет компилировать модуль ядра. Вы не хотите компилировать модуль ядра. Я не хочу компилировать модуль ядра. Никто не хочет компилировать модуль ядра, потому что это постоянная проблема. То есть каждый раз вы будете видеть, например, после обновления, то, что у вас опять все слетело, опять все что-то не работает. И если даже оно собралось и поставилось, то оно может там покрашиться посредине, там сервер у вас в даун уйти, как бы в ребут, либо еще что-то, уйти по kernel panic. Это большая проблема. И мы прошли очень долгий путь, и сейчас мы в FastNetMon мы поддерживаем только 2 режима захвата трафика. И в чем самое крутое в этих режимах? Они бесплатные, они являются частью стандартного Linux-ядра, версии, начиная с 3.19 и выше. То есть это очень старые ядра. То есть сейчас текущая версия ядра 5 с небольшим. И он просто, этот режим, он просто работает. То есть вам не нужны ни библиотеки, ни какие-то конфигурации. То есть, в принципе, вам нужно ничего. То есть, если вы, например, хотите использовать эту версию, как бы этот функционал там в бесплатном Fastnet Mining, то есть все, что вам нужно вбить там на Ubuntu последний apt-install Fastnet Mining, включить опцию этого захвата, и она будет работать. То есть ничего не доставляет, не конфигурирует, ничего не нужно. И в этом плане эти режимы, собственно, это IFPacket третьей версии и протокол IFXDP. То есть они, несмотря на то, что это разные имена протоколов, как вот этих библиотек захвата трафика, они очень схожие. То есть по факту, например, я принимал небольшое участие именно в разработке и тестировании вот этого IFXDP, то есть это не разработки, а именно в тестировании, то есть я был в такой фокус-группе людей, кто как бы спрашивал, что бы им хотелось от этого видеть, как они это себе видят, как они видят, чтобы это, как это управляется, например, со стороны приложения, которое этим функционалом будет пользоваться, но вот служебное название протокола вот IFXDP было IFPacket версии 4, ну и в конце концов они решили его поменять. А в чем класс этих семейство этих протоколов, то, что он работает на любом Linux современном. А если мы говорим о современном Linux, я бы хотел упомянуть то, что, например, такие Linux, как Red Hat или BitCentos, они строятся на довольно-таки старых версиях Linux ядра. И это вызывает проблемы, потому что какие-то вещи Red Hat переносят из новых ядер, какие-то нет. И в этом случае, если вы выбираете платформу для захвата трафика, я искренне рекомендую использовать Ubuntu либо Debian, потому что либо даже Ubuntu, потому что в Ubuntu есть возможность установить самое новое ядро, которое было выпущено официальное, без перелопачивания всей системы каких-то сложностей, потому что они постоянно выпускаются. И если вы просто поставите более новую версию, скорее всего, оно будет работать чуточку лучше, потому что сетевой стек, и в частности, то есть IFXDP, они в процессе постоянной доделки, улучшения, и вот каждое обновление вам может привести какие-то проценты ускорения в этом случае. И если мы говорим о объеме трафика, который вот эти вот режимы могут проработать, то есть мы можем спокойно говорить о 10 гигабитах, но, естественно, не line rate, потому что line rate — это очень серьезно, то есть это очень технически проблемно обработать именно 14 миллионов пакетов в секунду, там 100% вероятность, что все они были обработаны и захвачены. Но если мы говорим, например, теми же самыми там 10 гигабит TMX пакетами разными, которые мы видим в реальных сетях, то это абсолютно без проблем возможно. То есть на 40 гигабитных портах можно ожидать захвата 20-30 гигабит в зависимости от возможности сетевых карт, от возможности, от количества вычислительных ресурсов, то есть семейства процессора, который скорости ядер. То есть, и это без использования какой-либо коммерческой библиотеки, коммерческих ускорителей, чего угодно, специализированных сетевых карт. То есть все, что требуется для этого режима, это довольно-таки хорошая серверная сетевая карта. То есть, пожалуйста, не Realtek, пожалуйста, не Realtek, все что угодно, кроме Realtek. Но, например, там от Mellanox, либо от Intel, либо от Cavium, все они достаточно хорошо работают с этой библиотекой, потому что она стандартная в ядре, вам не нужны драйверы конкретные для ее поддержки, все оно просто работает. То есть если у вас есть машинка, которая сетевая карта, которая работает и принимает трафик, это означает, что она может использована быть с этим режимом. И это реально классно, то что если даже вы смотрите на то, чтобы разрабатывать собственные приложения, которые анализируют трафик, то вот эти вот два режима — это то, на что вы должны смотреть в первую очередь. Потому что в чем их преимущество? В том, что они не требуют очень много изменений в ваших привычках программирования. То есть если какой-то опыт программирования есть, то он не требует вообще отрицать всех ваших знаний, которые вы изучали ранее, как, например, коммерческие библиотеки, либо там какие-то другие open-source библиотеки, которые используют абсолютно другой подход. То есть позабудьте все, чему вас учили, вот вам свои алгоритмы, вот вам свои библиотеки, вот вам свои команды. А тут, в свою очередь, у вас стандартный Linux интерфейс, и вы им как бы пользуетесь для решения собственной этой проблемы. И это реально хороший способ именно захватить, проанализировать трафик. И, например, даже последние версии TCP-дампа, они перешли вот именно эту библиотеку AffPacket версии 3, и что просто на порядке увеличило производительность того же TCP-дампа, который раньше был очень медленный, но сейчас он может несколько гигабит, даже до десятка гигабит провернуть очень, можно сказать, играючи, именно за счет использования более современных библиотек и за счет более оптимизированного подхода.
Павел, комментарий из чатика про CentOS Red Hat. Говорят, что туда можно ставить свежие ядра из kernel-m.
Можно, но нужно, если вам требуется эта задача, можно, но иногда не нужно, да, вот в чем проблема. Как бы. То есть, например, в той же Ubuntu, вот эти вот, они называются пакеты расширенной поддержки, например, если у вас есть платная поддержка от Ubuntu, то и они, вы сохраняете поддержку, то есть это не просто что-то поставленное из сторонних репозиторий, это то, что как бы сама компания, вендор вам предоставила, вы можете это поставить, и оно будет работать, а если не будет работать, всегда есть возможность пожаловаться вендору на эту тему. Безусловно, да, на Red Hat тоже можно поставить, но у всего свои как бы пределы, то есть, например, если мы говорим о очень старых версиях Red Hat, например, ну, условно, тот же самый Red Hat 6, то установка очень сильно нового ядра на него проблематична, потому что там ряд изменений, которые могут привести к проблемам там, в системе инициализации сети. И в этом случае я поэтому и все-таки рекомендую Ubuntu, потому что это уже, то есть это гарантированный способ, что оно точно будет работать, и что именно вот это ядро, оно не сломает вам систему.
Павел, вопрос по поводу Ubuntu. Это LTS или любая подойдет из новых?
Честно, и зависит от того, какие цели. То есть если... Безусловно, если эта машинка ставится на века, то что если эта машинка, то есть вот мы сейчас поставим DDoS-защиту, обнаружение и забудем про нее. Это LTS, безусловно. Но если вы хотите что-то поэкспериментировать, либо для цели разработки, и вы точно знаете, что эта машина не будет стоять больше полугода-года, то просто самая современная версия Ubuntu также подходит. То есть, потому что обычно, то есть, ну, потому что как бы LTS-циклы, они выходят, по-моему, каждые два года, LTS-релизы, но обычный релиз, который не LTS, он обычно новее. То есть в данном случае 20-ка самая новая. Как бы. Но следующая версия, как бы, которая не LTS, она будет более новая, то есть там будет более новое ядро, более новые библиотеки, то есть как бы для цели разработки, почему ее не используют. Вот. И, пожалуй, все, наверное, про Mirror, потому что Mirror, на мой взгляд, он довольно самый простой, как бы, если мы говорим с точки зрения реализации его на сети. И это обычно это последний вот рубеж. То есть если у нас нет S-Flow, если у нас по тем или иным причинам не работает NetFlow, мы идем в сторону Mirror. Если у нас нет на свече Mirror, все плохо, мы вставляем оптический сплиттер, либо ставим там промежуточный свич, который это сделает, и торжественно ставим Mirror. То есть это последний вот вариант, как можно реализовать эту задачу, если оборудование в принципе не поддерживает никакие режимы телеметрии.
Слушай, ну я не могу здесь не задать провокационный вопрос, наверное, для тебя уже набивший оскомину, что делать со 100G и потом с 400G?
В этом случае, как бы, ну, во-первых, есть ряд вендоров, которые весьма неплохо делают тот же самый S-Flow с 100G. А во-вторых, есть классные вендоры, я даже сошлюсь, есть, собственно, Juniper версии в серии MX, и, по-моему, еще свечи QFX-овские, они умеют классную штуку, они умеют сэмплированный Mirror. То есть в чем крутость? То есть, например, у нас есть ряд клиентов, которые 100-гигабитные порты, они используют сэмплированный Mirror и доставляют их в гигабитный порт, в 10-гигабитный порт. И в этом случае как бы не нужно вообще расширять, условно, даже ставить 100-гигабитные карточки, потому что мы никогда не тестировали тот же самый FastNetMon на 100G, и я просто, мне страшно подумать, какое количество процессорных ресурсов в этом случае потребуется, но используя сэмплирование, ставя там условно в 10, можно без проблем анализировать 100G, используя текущую инфраструктуру и не выходя за рамки 10G с точки зрения анализатора. Но в этом случае единственное, придется трафик умножить на 10.
Мне кажется, что это какой-то выраженный сценарий, потому что железки со 100G, они обычно все-таки более-менее интеллектуальные и уж по что-то умеют.
Обычно да. Но проблема... Да, и там еще даже очень иногда интересно, иногда я сталкивался с таким, по-моему, экстрима такой был, что у них линейные карты на 100G имели свой собственный независимый экспортер этого IP-фикса. Во как. То есть они не использовали как бы, собственно, модуль управления, Route Engine для этого, а именно сами напрямую с себя этого экспортировали. Видимо, из-за того, что просто объем этой телеметрии, он очень большой.
Да, давай вот чуть-чуть да, вернуться. Вот про обработку, ну, то есть сколько можно выжать на Mirror, ты сказал, а вот я, может, пропустил, на, если мы говорим про S-Flow, NetFlow, да, то есть какой реально PPS можно обработать на стороне коллектора, то есть ну, ваши там какие-то тесты, бенчмарки и так далее.
Мы делали тесты для... на тему, сколько именно вот сырых сэмплов вот этих NetFlow, которые может Fastnet он переварить, то есть это сэмпл, то есть в цифрах в каждом условно NetFlow пакете обычно 15-20 сэмплов внутри, то есть условно как бы мы считали не номер, не количество UDP входящих пакетов, а вот этих flow сэмплов, которых там от 10 до 16 в каждом пакете. И последняя цифра, я могу сказать, у нас получалось что-то в районе 500 000 на комьюнити-версии до 2.5 миллионов на advanced-версии. То есть это в контексте какого размера сеть должна быть? Ну, мне кажется, это где-то 5 терабит, может быть, даже больше. Mm-hmm. То есть,
и сколько процессов под это нужно?
Не так много. Достаточно стандартную рекомендацию. То есть у нас стандартная рекомендация — это 4 процессора логических. Потому что у нас очень быстрые парсеры NetFlow и S-Flow. То есть они могут... То есть они... Потому что мы используем как бы C++ для этого. То есть это в свою очередь... И очень быстрые парсеры, которые позволяют разбирать трафик очень быстро. И вот, вот в этом случае, да, то есть мы можем... Есть возможность... Когда, например, вы Fastnet Money ставите, создаете вот этот вот NetFlow инстанс, можно задать, например, несколько инстансов NetFlow на разных портах, и в этом случае каждый инстанс будет использовать свой собственный этот процессор. И таким образом, если есть возможность, там, условно, с разных роутеров отправить на разные как бы, порты, то есть возможность как бы, разбить эту нагрузку и условно запустить там, по числу процессоров каждый инстанс NetFlow, но со стороны Fastnet Mono внутри это будет все это агрегировано воедино, то есть даже если это было принято с разных портов. Что в этом плане запас производительности у нас очень серьезный. Но с Mirror, к сожалению, вот бесконечное масштабирование не получается.
Окей, круто. Ну, так, что, тогда давай про облака.
Это классный вопрос, вот именно облаков, потому что это вот сейчас тренд последнего времени, потому что сейчас все... Я помню время, когда все просто сумасшедше болели клаудом, потом началась лихорадка Edge Compute, который... как бы переводя на русский, он все-таки означает, что это у тебя условно в твоем собственном дата-центре что-то стоит и что-то считает. То есть из одной как бы крайности мы перешли в другую крайность, но в последнее время сейчас классно видеть то, что вместо того, чтобы давайте, смотрите, есть облако и нет ничего больше, или есть подход, как бы есть on-premise, то есть это как бы собственный дата-центр, и облака нету, мы все движемся со всех сторон к совмещенному подходу. То есть, условно, у вас есть что-то в облаке, а также у вас есть что-то в, собственно, вашем дата-центре, и у вас как бы есть причина, почему это вот это вот именно в дата-центре, а вот это именно в облаке.
Ну, то есть под задачу делаем, а не просто потому, что модно.
Да, именно, именно. То есть, например, условно, если мы говорим о каком-то банке, то есть у банка есть какие-то вещи суперкритичные, которые обязательно должны быть условно у себя храниться по ряду там требований, потому что там, то есть нужно обеспечить требования безопасности, надежности хранения. Но при этом, очевидно, у любого банка есть какая-нибудь там и CRM-ка, и какая-то там, условно, система управления там сайтом, какие-то там архивы не сильно критичные, которых нет чего-то суперважного. В этом случае у тебя может быть там часть в облаке, потому что это выгодно и удобно, есть хорошие инструменты, часть вот внутри, потому что у тебя вот, например, там legacy-система какая-то, которая вот только вот так работает. И отсюда идет требование, как бы, в свою очередь, к нам тоже самое клиенты спрашивают, говорю, знаете, вот у меня, знаете, есть еще и облако. И очень долгое время мы их отсылали, говорят, ребят, ну, типа, как у каждого облака есть своя собственная система аналитики, которой вы можете использоваться. Но интерес в том, что очень часто информацию в одном месте иметь очень удобно. То есть, например, ты можешь видеть те же самые графики в том же самом Fastnet Money как со стороны облака, так и со стороны, собственно, твоего вот on-premise deployment, то есть который у тебя в собственном дата-центре. И преимущество в том, что если ты можешь эту информацию привести в один и тот же формат, Потому что, например, с FastNetMono мы поддерживаем как бы форматы и Amazon VPC Flow, и Google VPC Flow, ровно так же, как мы поддерживаем стандарты там тоже NetFlow и AS Flow. То есть, в принципе, он может агрегировать информацию с разных источников. Тут единственный будет сложный вопрос, надо решить, где ставить сам FastNetMon, в облаке его ставить, либо on-premise, потому что если мы собираем информацию с двух разных источников, то это, в свою очередь, как бы где-то все равно нужно в одном месте решить этот вопрос. Но, к сожалению, облачная среда очень проблемна с точки зрения телеметрии. Она еще более проблемна. То, что если, например, когда мы говорили, что если вы купили роутер, и там был заявлен, там, условно, NetFlow, а потом вы начинаете его реально использовать, вы понимаете, что он не работает, и это очень расстраивает. В облаке, и это и вам говорят, вам нужно вот оплатить это, то есть дополнительно эту карточку, и вы расстраиваетесь, потому что вы не ожидали этой траты. В облаке вы сразу все ожидаете, потому что как ты только заходишь, например, чтобы включить аналитику, вот именно телеметрию трафика, который в конкретной там виртуальной сети, которая называется обычно VPC, чтобы тебе ее включить, тебе следом говорят, знаете, это платно. И тебе говорят цену, цену в зависимости, естественно, от региона, от объемов. А после этого ты говоришь, ладно, хорошо, я согласился с этой ценой. Окей. Okay. А следующий этап, что, например, ни в Амазоне, ни в Гугле, в Google Cloud, у них нет возможности экспортировать этот трафик в нормальном человеческом формате, который, собственно, либо IPFix, либо NetFlow, либо SFlow, все что угодно. Такой возможности, к сожалению, нет, потому что, ну, видимо, у них есть причины на это, потому что там в дополнение к той информации, которую мы привыкли видеть, есть еще такая метаинформация, типа, например, название там инстанса. Типа идентификатор, это длинное типа число, которое идентифицирует, как зовут вашу вот эту виртуальную машину внутри их систем. И обычно никакой больше информации там особо-то и нет, кроме этого. Но поэтому они решили уйти от подхода использования стандартных протоколов, используя собственные, то есть которые очень сложные для парсинга. И что вы делаете после того, как вы согласились, например, для активации Flow, логов вот для вашего вот виртуальной сети в каком-либо из облаков. Следующее, что вам говорят, вы знаете, вам нужно использовать продукт Log Collector, который, типа, например, может быть называется CloudWatch в случае Amazon, который просто примет эту информацию и перешлет куда-то дальше. Как вы догадались, за CloudWatch нужно тоже платить. То есть мы платим за то, что за каждый вот этот, за что телеметрия генерируется для данного виртуального сетевого интерфейса, виртуальной сети. Второй этап мы платим за CloudWatch, который по факту занимается тем, что он складирует логи для будущего аналитики, но нам это не нужно, нам не нужно это как бы складирование для цели аналитики. И мы уже два раза заплатили, заметьте. И это еще далеко не все. Потому что после того, как CloudWatch вот эту информацию принял, то есть они внутреннем своем интерфейсе используют, то есть этот интерфейс, он не выдается наружу облаками. И только после того, как вот эта информация, которая представляет себе просто JSON-чик-документик, в котором типа SRC IP, Destination IP, Ports, и после этого только вы можете из вот лог-коллектора эту информацию отправить куда-то еще. И как вы догадываетесь, чтобы отправить эту информацию куда-то еще в другом формате...
Надо еще раз заплатить.
Да, в этом случае обычно, например, в Амазоне можно использовать лямбду. А в Гугле можно использовать типа распределенную очередь, которая называется PubSub. И каждый раз и за это надо платить. То есть и только после этого... То есть там у нас есть такой простенький сниппет, ну так просто пример кода, который нужно просто скопировать, засунуть вот этого Amazon лямбду, щелкнуть кнопочку запустить, и все вот это завертится, то есть из одного формата, то есть из VPC Flowlog будет внутри генерирует информацию, отправляет в их собственный лог-коллектор, отправляет в нашу лямбду, и только эта лямбда принимает вот этот вот странный JSON и отправляет куда-то внутрь FastNetMon, который эту информацию анализирует. Мы заплатили трижды. Что?
Какая прелесть.
Типичный обычный подход.
Да, но зато цена не скрытая. Цена не скрытая. Цена чем больше, тем дешевле, как бы. И цену сразу видно. То есть ты вот, например, у Гугла, по-моему, у них есть возможность контроля частоты сэмплирования. И если, например, когда мы говорили про сэмплирование, раньше мы говорили, что если ты его слишком маленькое поставишь, ты роутер сломаешь, либо потеряешь информацию. В случае Google, в частности, ты потеряешь деньги. То есть если ты поставил здесь отсылать каждый флоу, это не перегрузка коллектора, не перегрузка control plane, это перегрузка твоего кошелька.
Зато удобно.
Зато удобно, безусловно, я не спорю. Я не жалуюсь, потому что как бы стоит понимать то, что облака не дешевые, облака сами по себе стоят довольно-таки серьезных денег. То есть и эти деньги, как, то есть стоимость вот этого условно аналитики, она как бы соизмеримая, она не просто как вот бесконечных денег стоит, то есть она соизмеримая, то есть облако дорого, как телеметрия дорого, но преимущества условно от использования телеметрии, они очень высокие, то есть, например, можно четко понять, опять-таки, если мы используем гибридный подход, это очень классно, потому что мы, например, можем понять, что сколько трафика с каких, например, автономных систем, с каких у нас клиентов идет в облако наше, а так как большинство облаков используют стоимость сети как вот основной вот способ, как так сказать, изымания денег из клиентов, то мы можем найти, например, вот этот вот клиент, мы его просто можем перевести в наш собственный дата-центр, где у нас есть свободная полоса, и мы можем эту информацию узнать вот из информации, которая собрана коллектором вот со всех площадок, например. И таким образом мы можем как-то либо оптимизировать что-то, либо, например, ускорить какую-то операцию, например, там latency снизить, либо перевести ближе к клиенту, либо вообще в другое облако перенести, либо в другой регион. То есть ценность информации с облака, она тоже очень высокая, информации там довольно-таки много, и реально это имеет смысл ее анализировать, причем обычно в том же самом, например, Амазоне, либо еще чем-то, можно использовать их внутренние какие-то утилиты, которые предоставляют эту возможность, смотреть аналитику, там распределение по странам или еще что-то. И вот в целом таким образом это тоже очень важный инструмент. То есть если мы говорим о том, что вот в компании там большая часть инфраструктуры в облаке, это не означает, или вообще вся инфраструктура в облаке, это не означает, что нам не нужно решение по видимости сети. Потому что оно нам по-прежнему нужно. Но, например, не стоит ожидать, например, что эта информация поможет решить какие-то сетевые проблемы, то есть там пакет лосс, где-то еще что-то, потому что все-таки облако дает какие-то гарантии нам, то есть оно решает эту проблему за нас. Но вот, например, вопрос оптимизации расходов, который очень часто очень серьезный и очень стоит остро в случае облака, потому что затраты на сеть в облаке, они очень большой процент именно счета за конкретно за услуги облака, они могут позволить произвести оптимизацию и позволить вот улучшить сеть не с точки зрения технической, а вот как минимум с точки зрения финансовой, что также очень полезно. И, наверное, пожалуй, все, что мы планировали сегодня обсудить.
Круто, круто.
Давай мы один вопрос, я думаю, он короткий, транслируем из нашей формы, которую мы публиковали. Будет ли жизнь после повсеместного перехода на Quick? Как будем защищаться от UDP Quick Amplification? И я пока не понимаю, чем это должны какой-то сложности принести.
Да, это крутой вопрос, прям реально классный вопрос, заданный с знанием дела, потому что когда я говорил то, что, например, если мы знаем, что в нашем сети нет, например, протокола UDP, потому что где протокол UDP используется обычно, в обычной сети, если мы не говорим о какой-то сети там с VoIP-ом, с SIP-ом, обычно это DNS. И, в общем-то, все, может быть, VPN-ы какие-то, и все. Больше UDP не нужен был до тех пор, пока не началась вот эта вот повальная мания на переходы на протокол Quick, который использует UDP как транспорт. И, то есть это лишает нас двух возможностей. Как я говорил раньше, то, что, например, тем же, если, например, провайдер умеет FlowSpec, либо роутеры в сети умеют FlowSpec, мы можем создать правило отсечь, например, весь UDP-трафик в данной сети или к данному узлу. И это работает, или к данному там порту. Например, на 80-й порт UDP-трафик не нужен, невозможен и вообще зачем. А то с приходом к протоколу Quick мы уже этого делать не можем. То есть, во-первых, у нас уходит возможность обнаружения атак, используя триггер по UDP-трафику. А во-вторых, у нас уходит возможность использования протокола FlowSpec для фильтрации паразитного трафика, потому что этот трафик может быть не паразитный. Вот, и это, безусловно, несет свои челленджи. То есть в этом случае, то есть со стороны FastNetMono, то есть это у нас было довольно-таки большое количество запросов от клиентов на тему того, что как мы это можем делать и как мы это можем решить, и в ответ мы реализовывали вайтлисты на тему того, что какой-то трафик можно просто выбросить из рассмотрения. Это небезопасно. Это делалось с точки зрения с как бы предположением, потому что когда Quick начал внедряться, тот же самый Google его начал пушить не между как бы своими дата-центрами и клиентами, а между клиентами и кэш-серверами. То есть, а кэш-серверы, они, собственно, это инстансы Google Cloud, которые вот, собственно, в конкретной сети конкретного провайдера Google Global Cache. И между ними и клиентом это можно завайтлистить, потому что вы не ожидаете, что ваш Google Box, их кэш начнет вас досить. Но, к сожалению, с более широким распространением это станет большей проблемой, и это приведет к тому, что нужно будет жестко и четко смотреть, создавать не только пороги, например, на UDP-трафик, а также пороги на TCP-трафик, например, на трафик Flow, то есть на количество флоу, то есть это делает вообще как бы задачу обнаружения атаки намного более сложной, чем она вот в данный момент сейчас. Но я могу сказать так, что сейчас мы довольно-таки большую часть этих именно инсталляций, именно сервисов, которые используют протокол Quick, это какие-то большие SaaS-провайдеры, и это может быть проблемой именно для транзитных операторов, потому что если они выполняют обнаружение атак на своей сети, они это будут видеть все как один флоу, какой очень длинный, очень большой. И еще одна проблема, как когда мы говорили про протокол NetFlow и его тайм-ауты, что вот в протоколе TCP у нас есть четкое время, когда поток начался, потому что роутер может его обнаружить по пакету пакету SYN. И мы знаем, когда поток закончился, потому что роутер может вычленить, собственно, пакеты с флагом RST и FIN, и таким образом его терминировать. Что, в свою очередь, с протоколом UDP невозможно. Что может открыть больше возможностей именно использовать вот этот протокол, как бы, именно для атаки, и потому что разные роутеры, они по-другому реализуют именно тайм-аут UDP-трафика, и это также может привести к проблемам. То есть это время покажет, и я думаю, мы найдем еще довольно-таки большое количество проблем, где протокол Quick вызывает проблемы. В том числе, когда мы говорили о том, что как бы DDoS-митигация должна быть продумана на этапе, когда сеть только строится, и на этом этапе многие компании, которые реально очень устали от DDoS-атак, они используют рейт-лимитинг, который включен все время, и, например, он используется лимитирование всего трафика, который идет UDP-протоколом, что, в свою очередь, может вызвать очень серьезные проблемы для протокола Quick, потому что многие сети, они его уже в том виде, в каком-то его отрезают, то есть, например, отрезают весь UDP-трафик к порту 80, потому что этого было раньше не ожидалось, и в основном это были очень серьезные атаки, которые использовали протокол UDP. И это будет длинный очень путь, прежде чем все компании это поубирают, перестроят свои как бы системы отражения атак, чтобы не было проблем именно за протоколы Quick, как косвенных, как и прямых. И я думаю, мы можем ждать чего-то подобного на TCP SYNFLUD атаки, ну, именно с использованием протокола Quick.
Короче, Google подложил собаку тем, кто занимается сервисами, и вырыл яму сетевикам.
Да, для сетевиков это большая проблема, потому что когда одной из идей, когда проектировался протокол Quick, чтобы как раз обойти сетевиков по факту. То, что если раньше вот мы видели TCP-сессию, мы могли вот там открыть TCP-дамп и увидеть, там сессия началась, там пакетики, там флаги пакетиков, там размер окна анонсировался, что-то поменялось, там ICQ-пакеты прилетели, то с протоколом Quick мы как бы со стороны сети видим ничего. Со стороны сети видим UDP-трафик на порт 80. Все, что мы видим, к сожалению. И тот же NetFlow передаст нам ноль информации. То, что если раньше, например, NetFlow мог передать информацию, то, что в пакете, там, в потоке был флаг, там, SYN или ICQ, либо FIN, то что мы можем передать протокол Quick, про который роутер не знает и не может знать, потому что он зашифрованный. То есть там внутри очень... И протокол постоянно меняется. То есть это не имеет смысла, даже если вендоры роутеров это решат делать. То есть информации еще меньше, чем у нас было в NetFlow, которой так было мало.
Да, вопрос оказался пошире, чем мне казалось.
Ну, это классный вопрос. Это реально очень, очень такая холиварная тема.
Когда ты на него ответил, стало интересно.
Слушай, тут, Тут на самом деле нужно, мне кажется, это еще одна основа для отдельного выпуска, потому что вот есть о чем поговорить и про Quick, и про TCP Amplification последний, но это мы здесь до вечера тогда засядем.
Ну да, там BBR всякие. Я предлагаю закругляться.
Да, я шутейку расскажу, это самое, напоследок. Как я обнаружил протокол Quick? Как сетевика хотели обмануть, то есть меня... все просто. У меня был правильно настроенный фаервол, и я увидел дропы на 443 порт.
UDP трафика, да?
На UDP, да, что такое? Меня сломали, ахтунг. Начал разбираться, смотрю, айпишники Google принадлежат. Полез, разобрался в теме, то есть это вот когда только бета это было. Вот. Поэтому у кого фаервол не был настроен, тот не знал, что его браузер давным-давно уже использует Quick.
Ну, не сильно давным-давно. Мы получили первый репорт где-то полгода назад, что-то такое. Потому что трафик Google, он самый заметный, потому что он, собственно, идет между этим, между клиентом и Global Cache машиной, и там, собственно, YouTube в 4К, там сложно не заметить.
Павел, спасибо тебе за рассказ. Он был полезным, интересным, увлекательным, и тебе, как рассказчика, очень приятно слушать.
Спасибо за приглашение. Мне было очень приятно поучаствовать в таком классном подкасте. Для меня честь. Спасибо.
Вот, по Linux мы, правда, пробежались быстро. По облакам вроде быстро, но достаточно хорошо охватили. Но, в общем, как будто ни было, у нас, мне кажется, еще есть крючок, и не один, на то, чтобы устроить еще одни посиделки.
Всегда с радостью.
Итак, у нас в гостях был Павел Одинцов, автор и разработчик инструмента для борьбы с DDoS FastNetMon. Спасибо, Павел, спасибо всем. Всем пока.
Всем пока.